Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа пастушок, поиграем мы.
Грань недров, Сережа, в серебряной роже.
Восемь часов 37 минут, пятница, 24 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Дарья.
Ну вот, мы столкнулись с новой действительностью. Наверное, это действительно эпохальное, это крупное событие. Великобритания, скорее всего, выходит из Евросоюза. Я думаю о последствиях, но кроме того, что трясет биржу, кроме того, что фунт пощупал 1.35, можете себе представить? Ведь это он был. Да. Я не очень слежу за фунтом, но, по-моему, он был 1.54, вот 1.55.
Во всяком случае, пишет, что последний раз он так падал в 85-м году.
Да, 1.35 и ниже. Да. Это удивительно. И Великобритания хочет покинуть. И, кстати говоря, движение это вызвало как раз война в Сирии. Понимаешь, вот давай подумаем о том, как строится история. Ведь Великобритания всегда держалась поодаль чуть-чуть.
Особняком.
И с валютой они оставили фунт стерлингов. И по многим параметрам Великобритания предпочитала быть как бы чуть-чуть в стороне. Но мы точно понимаем, что Великобритания, вот этот последний толчок был дан именно из-за беженцев. И когда британцев спрашивают, скажите, ну а ведь абсурдно, это кажется абсурдно, что из-за беженцев, ведь у вас целые города населены пакистанцами, вас целые города,
Лондон, это вообще
Бангладеш какой-то, вообще, да, Гонконг и все это. Они говорят, нет, поймите, эти люди умеют жить с британцами, понимают британский способ мыслить, британский способ поведения, логики поведенческой. А пакистанцы и индусы, они понимают это, индийцы, значит, все они, Бангладеш, там, я не знаю, кто еще. Они понимают нас. А вот эти новые, которые хлынули, дело даже не в религии. Понимаешь? Вот эти новые, которые хлынули, они нас не понимают. То есть у них другой способ познания действительности, выводов.
Ну, это правда, что пакистанцы, во всяком случае, живущие давно в Англии, они очень хорошо говорят по-английски. Вот те, кто работают в кафе, в магазинах, они везде там работают.
Да.
Это действительно так.
Но как будто бы дело даже не в том, что они говорят по-английски, а они думают, как англичане.
Ну, это уж я не знаю.
Они думают, как будто бы. 7373948, 7373948. Позвоните, пожалуйста, если вы часто бываете в Великобритании, может быть, только что приехали оттуда, или вы сейчас нас слушаете из Великобритании. 7373948. 7373948. Мне нужны великобританцы, бритовеликанцы. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Я не великобританец, но объехал всю Британию.
Да.
И Лондон.
Для вас сюрприз это голосование?
Думаю, что нет. Когда я заходил в некоторые кварталы, и белые лица там вообще перестали мелькать, я был сначала в ступоре. Я думал, что я все-таки не в Лондоне, а во сне. Но, тем не менее, вот эти все исламские институты, которые там расположены, радикальные, прям практически недалеко от центра.
Ну, поймите, ведь это из колоний или это вновь появилось?
Нет, они, кстати, очень уважительно к ним относятся. Как мне объяснила моя сестра, которая теперь гражданка,
да,
она сказала, что они чувствуют, англичане вот чувствуют свою вину перед ними.
Так.
То есть они виноваты за то, что они вот так их раньше, так скажем, грабили и вынимали из них все, что можно, только вот
да,
теперь они им дают такие подарки.
Да.
То есть они как бы все-таки, хотя у них в английском языке слова «совесть» нет вообще, но тем не менее вот именно вот это чувство, она нам объяснила, как оно там называется у них это слово, то они вот чувствуют такую свою вину перед ними, поэтому вот они им открыли дороги. Но, видать, дороги уже переполнились.
Я понимаю. Спасибо большое. Хорошо, я продолжаю. Смотрите, значит, у нас даже доктор Ватсон был ветераном войны в Афгане, напоминает нам Алексей. Нет, доктор Ватсон, вы имеете в виду из сериала?
Да, Шерлок.
Из сериала «Шерлок», да, доктор Ватсон был ветераном войны в Афгане. Но настоящий доктор Ватсон из письменного источника, из Конан Дойла, был ветераном войны в Индии. Он из Индии приехал, офицер. Не путайте, пожалуйста, современный сериал с исходным текстом, пожалуйста, Алексей. Вы делаете мне больно. В хорошем смысле. Да, значит, а как же бремя белого человека? Индусов и пакистанцев бриты воспитывали в течение 300 лет. Ну так что, а теперь они должны сирийцев, что ли, воспитывать следующие 300 лет? Мэр Лондона мусульманин, напоминает мне Григорий из Санкт-Петербурга. Поймите, Григорий, еще раз, британцы, если я правильно их понимаю, британцы не против мусульман вообще. То есть с мусульманами у них все хорошо. Они говорят о том, что есть некий способ восприятия действительности, логики поведенческой и понятности как таковой, который спокойно достигает любой британец с любым мусульманином из бывших английских колоний.
Да.
То есть, условно говоря, они мыслят одинаково, у них логика поведения одинаковая с мусульманами своими, которые близки им. А вот с мусульманами новыми, сирийскими, они друг друга вообще не понимают. Вот здесь обидка. Еще одной утопией... Еще одним СССР и Евросоюзом становится меньше. Да здравствует национальное государство, говорит Зулу Янки. Все мои британские коллеги, которых никак не причислишь к консерваторам, были за выход из ЕС. Накипело. Зулу Янки, ну объясните. У Конан Дойля вот Ватсон воевал в Афганистане. Это советская цензура заменила на Индию в нашем фильме, говорит Ал. Ну ладно, подождите, ну все. Тот старый Ватсон, говорит мне JML, воевал и был ранен в Афганистане. Тот старый Ватсон. Все. Согласен. До свидания. Да. Согласен, товарищи. Ну все, не доедайте меня, пожалуйста. Оставьте хоть кусочек. Вам пригодится. Оригинальный Ватсон тоже приехал из Афганистана. Перечитайте «Этюд в багровых тонах», пишет Кирилл. Ребят, ну не доедайте меня. Ну, не доедайте. Оставьте кусочек. Ну... Маленький, совсем крошечный.
Нет, Сергей, нет.
Как чайный гриб, слышишь, как чайный гриб ножницами режете. Ну, маленький кусочек оставьте.
Без остатка.
Оставьте, чуть-чуть, маленький кусочек.
Съедят.
Смотрите, значит, я не понимаю, почему вдруг развалится Евросоюз. Вот это все мне интересно. Почему вдруг развалится Евросоюз? Почему вы так говорите? Британия выйдет. Ну, выйдет. И что? А почему развалится Евросоюз? 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню из Голландии. Думаю, этот референдум, он носит рекомендательный характер. Они...
Все равно трудно бороться. С этим все равно трудно бороться. Все равно с этим трудно бороться. Послушайте, когда 16 миллионов граждан, уже свыше 16 миллионов граждан, высказались за какую-то идею, в Великобритании трудно с этим бороться. Это значит...
Да,
А инициировал это Кэмерон, поэтому...
Да, а это носит рекомендательный характер, но обязательный характер, в общем.
Да, я согласен с вами. Но если вы видели, в Твиттере кто-то выкладывал... пиктограмму, где было видно голосование по возрасту.
Да.
И все взрослые люди проголосовали, старые люди проголосовали за выход, а молодежь от 18 до 25 абсолютное большинство за то, чтобы остаться в Евросоюзе.
Есть по регионам, например, Шотландия остаться, Северная Ирландия остаться, ну понятно. Значит, Гибралтар остаться. такие маленькие кусочки, которые, ну, например, остаться в Северной Ирландии, потому что они контачат с Ирландией, которая в Евросоюзе, и там граница носит такой, как это сказать, странный характер, почти несуществующий.
Сергей, извините, пока вас не доели окончательно, Ватсона отправляли, он отправлялся и в Индию, а позже в Афганистан, так что все.
Так, товарищи, все. с Ватсоном, пройдемте. Я сейчас... Ага, этюд в багровых тонах. Ага, пройдемте. Командирован он был в Индию. И да, был в Афганистане. Все, спокойно. Почему не падает евро, а падает фунт? Ведь Англия была одним из важнейших членов. А евро почему должен падать? Давайте подумаем, а почему должен падать евро? Я вот не вижу причин. Евро держится на упорном стремлении немцев работать. Немцы – это такой вид белковой материи, которая все время стремится работать. И вот на этом держится евро. Да, и там, кстати, там полно прихлебаев и тунеядцев, и всяких страдателей там южных, которые склонны все время лежать в гамаках. Но вот это и есть, да, вот это и есть евро. Вот евро состоит из стремления немцев работать и из стремления южан валяться в гамаках. Если бы южан еще бы выкинуть оттуда к чертовой матери, то евро бы еще вырос. Ну, понятно, да? То есть меньше было бы нахлебников. 7373948. 7373948. Алло. Да и вообще марку, вернуть немецкую марку. Да, все. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Федор Пашин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Федор.
Мне кажется, что когда мы оцениваем вот это голосование, надо иметь в виду, что в Англии или за Англией стоят... Вот такое семейство, как Ротшильды. Ротшильды. Вряд ли вот они там позволят вот так вот просто, чтобы люди волеизъявляли.
Да.
Видимо, они были не против того, чтобы вот это случилось, то случилось. А вот зачем это им надо, это следующий вопрос.
Вам не кажется, вы не преувеличиваете могущество Ротшильдов?
Да нет, не преувеличиваем мы с вами пепси-колу. Мы у себя в России видим, что происходит. Ну как же, мы видим, как Китай надувается, как туда золото уходит. Что ж преувеличить? Ну,
мы это все Ротшильды.
Венецианских этих купцов, да, которые там нам заказали Чингисхана, чтобы шелковый...
Я думаю, что вы детерминист такой вот заговорщицкого типа. Вы любите теорию заговоров и детерминизм в истории. Я думаю, что история, с моей точки зрения, а я хаосист, если угодно. Я все-таки думаю, что история в основном творится хаосом. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро. Меня Евгений зовут, город Москва.
Да.
Мне на самом деле до конца непонятно вот цель и смысл этого референдума. Видимо, это одни шаги какой-то большой игры, которая мне сейчас непонятна, потому что они не получили ни преференции благодаря этому референдуму. Наоборот, никого не шантажируют, никому не ставят условия. Они фактически лидеры этого всего процесса.
Да.
Давайте подумаем над этим.
Ну, давайте, прямо сейчас. У вас есть минута? Ну, давайте прямо сейчас подумаем, а? А? Вот его думы. Он взял, отключился. Это дум. Давайте подумаем. Так давайте подумаем. Я думаю, что было интервью накануне, вчера, по-моему, одного из лидеров Brexit, значит, который рассказывал, почему он с 91-го года борется с Евросоюзом. И он рассказывал, почему. Он говорит, что вообще непонятно, для чего эта структура, Евросоюз. Вот что она дает? Государство Великобритания может спокойно заключить договоры о поставках с тем же самым Евросоюзом, не будучи членом Евросоюза.
Нет, ну там какие-то налоговые же послабления.
Свободное движение товаров. Свободное движение товаров. И это можно заключить с Евросоюзом договор, не будучи членом Евросоюза. Ну почему? Если они заинтересованы в этом, а они как будто бы заинтересованы, то почему тогда не заключить этот договор? Что за проблема? Это первое. Второе, он говорит, где этот союз угля и стали? Угля и стали, вы помните, что вообще говоря, Евросоюз затевался в самом начале, он вырос из союза угля и стали между Францией и Германией, франко-германский союз. Он говорит, что чистый обман изначально в Европе, говорит, не осталось ни угля, ни стали. Все шахты закрыты там, или почти все закрыты. Стали, все это укочевало давно в Бразилию, Китай. Совершенно никак не связано уже с Европой.
Ну да, идея трансформировалась.
А зачем, мы говорим, а мы делаем что? Вот что мы делаем что уникального такого, Евросоюз, что мы обязательно в нем должны быть? Непонятно, мы просто кормим брюссельскую, брюссельскую бюрократию, говорит этот парень. Мы просто делаем какую-то ширму странную. Ведь Англия не вошла в евро, в зону евро.
Не вошла.
Да. Не вошла. В Шенген не вошла.
А то это есть, принципиально, мне кажется, для вот этой организации.
Ни Шенген, ни евро они не вошли. Значит, они говорят, тогда какой смысл в том, что мы кормим брюссельскую эту бюрократию? 7373948. Никакого смысла. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, да. Антон, Москва.
Да, Антон.
А мне кажется, я тоже привержен теории заговора, но мне кажется, здесь больше военные. Вот вы их Росталь вспомнили.
Да.
Но вот мне кажется, тут вот ветерочек-то вот и дует отсюда, от военных.
Особые отношения с Соединенными Штатами, в том числе военные.
Да.
Останутся те же самыми. Теми
конечно.
Же... Ну, единственное,
мне кажется, что вот здесь военные так вот хорошо нажимают, что не хотят они этой ширмы.
Ну, я вы знаете, я, ну, честно, вот я люблю думать про историю, как про линию событий, в которой мы с вами придумываем закономерности. А на самом деле история, как мне представляется, ну, мне бы хотелось так думать, в основном хаотично.
И, правильно, правильно. Да. И вот, а вот военные хотят ее упорядочить. Ну, получилось же в Южной Корее.
Не знаю. Я больше вот на эффект бабочки бью. Когда мне говорят Ротшильды, Рокфеллеры, там то есть я говорю, знаете, эффект бабочки. Для меня важнее. Для меня важнее, когда я оцениваю историю. Есть странные вещи, как там, понимаешь, какой-то, ну как бы накапливают, есть на эффект аккумуляции, да, накапливаются какие-то события, какие-то люди там разрушили Саддама Хусейна, американцы.
Да.
Значит, осталась огромная суннитская элита, мусульманская суннитская элита Саддама Хусейна, которая оказалась не при деле, которая нашла покровителей в Эмиратах и в Саудовской Аравии. Это элита. Эта элита вооружилась в конечном итоге и создала террористическое государство, исламское государство, запрещенное на территории России. Это государство атаковало слабую, одряхлевшую сатрапию, диктатуру Асадов, семейство Асадов.
А это ошибка в стратегии, или это все-таки в какой-то степени предсказывалось, предугадывалось? Или это,
это сложная цепочка. Это сложная цепочка.
Или это просто все происходит как-то вот действительно.
Это
хаотично.
Сложная цепочка. Значит, смотри, ну давай еще раньше зайдем. Соединенные Штаты критически зависят от нефти. Сланцевой нефти еще не было. Сланцевой нефти не было. Это да. Может вызвать смех. Через 10 лет это вызовет смех. Но сланцевой нефти нет. В начале 90-х, когда начинается первая операция Буша-старшего. Затем операция Буша-младшего, март 2003 года. Вот это вот последняя операция в Ираке, которая убит был, по итогам которой был казнен Саддам Хусейн. Значит, вот смотри. Значит, Соединенные Штаты заинтересованы в регионе и контроле над нефтью. Поэтому они разоряют Ирак и пытаются его построить, но построить не получается, потому что курдско-суннитско-шиитское государство существовало, как выяснилось, довольно странно, да, волей в сущности одного человека. Значит, возникает исламское государство террористическое, запрещенное на территории Российской Федерации. Да. Значит, атакует слабую, одряхлевшую, загнивающую сатрапию алавитов.
Ну, да, Асадов, да.
Асадов, семьи Асадов. Семья Асадов терроризирует и держит государство под названием Сирия. Значит, это государство атакует его. Хорошо, значит, хлынули беженцы, их миллионы. Евросоюз проявляет беспомощность. Вот разве можно было предугадать еще при Буше-старшем, ну хорошо, при Джорже Буше-младшем, Джорджая, в 2003 году можно было предполагать события 2016 года?
Нет, наверное.
Понимаешь? Ну вот это значит...
А Великобритания предполагает сейчас, как развернутся события после их выхода из Евросоюза?
Предполагает.
Окончательно.
Предполагает. Это кто, к чему я вас приглашаю? Подумать об этом. Потому что, понимаешь ли, будущее всегда здесь. Будущее никогда не бывает... это не смена сцен в театре, где вот там полностью все перестраивается. Будущее всегда здесь. Будущее всегда с нами. Мы не живем без будущего. Будущее, вот оно. Все его приметы есть. Вот то, что происходит сегодня, с 2003 года, самый прозорливый человек мог бы понять. Найти эту цепочку последовательную. Понимаешь? Никакой Ротшильд, никакой Рокфеллер, никакого отношения к этому не имеют. Никакой Ротшильд. Представлять мир демиургов, которые там по собственному, с целью собственной корысти управляют человечеством, может, человек, конечно, только очень посредственный. Я не пытаюсь вас обидеть, но, конечно, люди, которые так говорят, люди очень посредственные. Очень посредственные. Попробуйте понять силу хаоса. Хаос сильнее, чем закономерности. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Малинкин, Александр из Москвы.
Здрасте.
Я с вами полностью согласен. К сожалению, действительно, мир – это хаос. Мы пытаемся все время какую-то модель подстроить, без которой жить невозможно.
Конечно.
И вот мне кажется, то, что в Великобритании сейчас происходит, ну, во-первых, это люди недовольны, совершенно очевидно, тем, что происходит очень многие.
Да.
Но им они не знают, что будет дальше. Просто есть политические партии, которые говорят, будет хорошо. Вот. Вы сегодня, мне в будущем, чтобы было хорошо. Но мне надо понять, как это сделать. Ну вот они говорят, я буду так. А дальше, мне кажется, что никуда в Великобритании не выйдет.
Да, 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 да.
Потому
да,
что сейчас Кэмерон скажет, вы знаете, нет преимущества большого, нет это, нет, нельзя тут решить. Потому что действительно, там это как вот с последними выборами, там, ну тогда этого Джорджа Буша там, младшего. Потому что, ну, непонятно, это на самом деле на грани. Все-таки здесь не математика должна решать. Вот, чем был голос или не больше, при любой суверенной демократии. Поэтому я думаю, здесь будет какая-то еще интрига. Спасибо.
Наверное. Я думаю, не одна. Спасибо вам большое. В движение.
Подъем.
Смотрите, значит, у нас на юге, вокруг Варшавки, большие трудности, желтое-красное, перед Бутовым на Внешке, если кто едет с запада в Домодедово, будет трудности перед Варшавкой, тяжеловато, потом после Варшавки желтое тянется. Дальше, перед Можайкой плохо, Немчиновка, все это, здесь какие-то аварии, то ли ремонт, сейчас прочитаю, ладно, люди пишут, какие-то дебилы опять создали пробку. Ну, какие-то дебилы, это мы. Знаете, дебилов не надо далеко искать. Они, это мы и есть. Дальше. Перед Волоколамкой на внешнем КАДе, как обычно, пробка. В Химках очень плохо. Химки стоят. И сегодня намного хуже обычного. Намного хуже обычного. Проспект Мира в городе. Да еще эта дерзкая выходка с реверсом, кто-то пишет сейчас в Яндексе, но там авария. Авария в правом ряду у съезда с Енисейской, и вот этот вот сумасшедший дом сегодня на проспекте Мира существенно хуже обычного. Значит, что у нас в текстильщиках? В текстильщиках теперь пробка имеет обыкновение быть между текстильщиками и кузьминками на въезд в город. Очень тяжело. А потом же к текстильщикам, собственно, немножко рассасывается. На шоссе энтузиастов АДОК люди пишут, пусть стоят хоть по 3 часа друг другу. Не знаю, это там уже обмен мнениями, наверное, продолжается. На шоссе энтузиастов плохо. Центр пока еще едет, хотя и Киманка уже застывает потихонечку, потому что там ремонт, как вы знаете, какой-то такой, какой-то большой. Ну вот, центр пока едет, но трудно уже на 10-11 часов по циферблату на Садовом перед Тверской. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов 7 минут, пятница, 24 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Даш,
мы условились с Дашей, Даш, что ты будешь посматривать на ленту новостей, что будет по Британии.
Вот, британское правительство после референдума должно стабилизировать ситуацию. Глава МИД сообщает.
Да,
какого МИД,
да,
такого-то. МИД Великобритании Филипп Хаммонд.
Да, значит, смотри, Даша будет посматривать все время на агентство. Если что-то по Великобритании, вы знаете, Великобритания, вероятно, выходит из Евросоюза, хотя инициатор, сам инициатор вот этого референдума. Подожди, а кто инициатор? Один из инициаторов, потому что ведь
Кэмерон тоже был инициатором. Нет, предложил, да, провести референдум,
да,
но
значит,
он не за выход.
Те, кто за выход, говорят, что тем не менее, несмотря на этот референдум, процедуры таковы, что Британия еще несколько месяцев, а может даже лет еще будет в Евросоюзе. Хотя она будет выходить как-то очень постепенно. Но в любом случае, это такая эпохальная, интересная вещь в отношении государственного или квази-государственного, или сверхгосударственного, сверхгосударственного образования, которое находится на наших границах непосредственно. Нам это, конечно, очень интересно. И мы будем следить. Следить и все новости сообщать. Слушай, интересно, что Дума завершает сегодня работу.
Да.
Да, Государственная Дума, вот этого созыва. Ты знаешь, что ее передвинули. Обычно у нас Дума выбиралась что-нибудь такого 12-го, там, 16 декабря. Дума избиралась в декабре. И эта Дума добровольно усекла себе сроки.
Самоотверженно.
Да, просто. Усекновение срока произвела. Ну и теперь получается, что им возвращаться не надо, осенней сессии не будет вообще никакой. Поэтому они сейчас быстренько все это дело доделывают. И Нарышкин подвел небольшой итог. Вот я, если позволите, Нарышкин глава Думы, вы знаете. Ну так вот, значит, он сказал, спикер Госдумы. За весь шестой созыв, несмотря на отдельные попытки прикрепить нам разные штампы, ни одного нового не появилось. Во всяком случае, популярного, общепринятого народного штампа. Далее. Употреблявшийся ранее в отношении Думы определение «бешеный принтер» к шестому созыву не приклеилось.
Это победа еще.
Это победа. Значит, еще раз, точно, ну, вот я читаю по тексту Интерфакса. Значит, Нарышкин, бешеный принтер к Госдуме не приклеился. Не приклеилось это слово, бешеный принтер. Нет, не приклеилось. Скажите, пожалуйста, это верное утверждение? Я имею в виду, что не приклеился. Госдума говорит, Нарышкин, к ней не приклеился штамп. Бешеный принтер. Нет. Это верно, да. Никак они не бешеный принтер. Нет, не бешеный принтер. 134-21-35. Нет, подождите, стоп. Остановить назад. Все, вспять. Назад. Сейчас будет да-нет просто, потому что слишком двойное отрицание, тяжелое голосование. С двойным отрицанием тяжелое голосование. Сейчас я вам сообщу новый параметр голосования. Госдума, бешеный принтер. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Значит, да, бешеный принтер. Вот Нарышкин говорит, что это не приклеилось. В вашем сознании приклеилось или нет? Госдума, бешеный принтер, 134-21-35. Нет, это не так, это не приклеилось. 134-21-36. Это было неудачное сравнение. По-моему, взбесившийся принтер, говорили о них, что они взбесились. Что принтер начал сам фигачить законы. И...
Не, бешеный принтер, по-моему.
Бешеный, да? Сначала было и бешеный, и взбесившийся принтер. Ну, вот как-то было так. А сейчас трудно. Значит, Нарышкин говорит, что не приклеилось. Мы спрашиваем, приклеилось или нет. Госдума, бешеный принтер. Да, 134-21-35. Вам кажется, что все-таки бешеный. А нет, все-таки это не приклеилось. 134-21-36. Никак не приклеилось. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, Дарья, здравствуйте, полковник.
Доброе утро.
Здравствуйте, полковник.
Вы знаете, мне кажется, Нарышкин льстит себе все-таки.
Льстит.
Вот, ну, я последние читаю, вот те инициативы, которые они сейчас рассматривают и вот-вот примут, да,
да.
Вот я имею в виду инициативы по поводу, ну, скажем так, то, что связано с моей работой, да, с бывшей.
Да.
Ну, я как головая грибня и это самое, трейдмарк.
Да-да, я, да-да, нашим слушателям надо напомнить, что полковник служил следователем ФСБ.
Да, много лет.
Да.
То есть я теоретически должен вот все эти инициативы, например, там, по, значит, истребований материалов и у прослушивающих, то есть у организации, которая обеспечивает там связь там всякую, там
да,
телеграфы
да,
и прочие, да. СМСки и так далее, должен категорически приветствовать.
Угу.
Ну вот вы знаете, я тут думаю, у меня такое впечатление, что наши депутаты, это мое, сугубо мое мнение, да, которое, конечно, может быть неправильным.
Да.
У меня впечатление такое, что они законы не читали, а если им рассказать, то не поверят. Ну просто потому, что вот существует такая иерархия законов, и есть такая книжка, которая написана «Конституция».
Ага, да? Ага.
А там русским по белому написано там некие базовые права и свободы. Ну, например, там, на личную жизнь, на тайну переписки, на все остальное. А этот закон у нас дает право неопределенное количество лиц брать под контроль.
Да, да.
Без судебных решений и безо всего. Я уж не говорю про лишение их, так сказать, лишение гражданства российского.
Да.
Что, в общем, в Конституции, опять же, русским по белому написано, что этого делать нельзя.
Да, 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 да.
Никто не может быть лишен. Ну, то есть, ребят, либо вы Конституцию меняете, да, но тогда это нужна определенная тоже процедура, которая, опять же, в законе прописана.
Да.
Либо тогда вы не лезьте вот с этим вот. Ну, это такие мелочи, которые только по последним примерам. Могу другие привести, но просто время отрывать по...
Не, ну, интересно, хорошо. А мне говорят, ну, хорошо, если это бешеный принтер, то он может быть в хороших руках или в плохих руках?
Сергей, ну, а бешеный принтер, какая разница, в каких он руках, если он бешеный? Ну, он укусит того, кто это самое...
Вы думаете, что он может обратиться против хозяина? Нет.
Нет, я не об этом, да? Но, вы понимаете, у нас же все вот, упирается не в законы. У нас законы могут быть очень хорошие, могут быть очень плохие. В России всегда закон это как бы вторично после правоприменения.
Да.
Потому что вот какой бы вы, например, порядочный и законник не были, да, но останавливает, вот едете вы на своей машине... допустим, останавливает вас инспектор ГИБДД. И говорит, ну-ка, выверни карманы, машину и так далее. Вы говорите, вот, по закону положено. Он говорит,
да, нет, ты. Вы знаете, а в чем дело? А вы обращали внимание на то, что ГИБДД всегда тоже ругают эти законы?
Ну да, конечно.
Да, то есть как, я в ГИБДД, но надо сказать, я в ГИБДД постоянно сталкиваюсь с тем, что они разводят руками и говорят, что законы, безусловно, закон. Точно идиотские. Нет, они просто говорят, идиотские.
Ну, но значит, говорят, а что нам делать? Интеллигентные сотрудники ГИБДД.
Правда?
Возьмите ТПС.
Да.
Которые говорят, слышь, а мы тебя сейчас повяжем вот дубинками и так далее. Ты говоришь, нельзя ко мне дубинкой, закон есть об этом. Говорит, слышь ты.
Ага.
По почкам давно получал.
Ага. Нет,
ну,
нет,
вот, вот сколько у нас примеров. То есть, я к тому, что это правоприменительная практика. А теперь представьте, что правоприменительная практика дает возможность правоохранительным или органам или спецслужбам истребовать материалы какие-то по прослушиванию.
Да,
такой коррупционный емкий.
Да там нет, там очень много, там очень много, там очень много, да, 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 да.
Ну, можно, конечно.
Потом это эти распечаточки, мелочь, потом эти распечаточки легко продать. О,
да,
о.
Да, да, да,
да.
Я уже не говорю о том, что лишать гражданства это ж только начни, а потом, ну мы вчера разговаривали.
Нет, сейчас они усекли сейчас лишение гражданства, нет. Сейчас все-таки вчера внесли поправку, что не будут всякий раз лишать гражданства все-таки.
Ну, это ну, как-то не... это была.
Да. Была. Прекрасная идея, мастер. Слушайте, есть еще один штамп. Я напомню, у нас идет голосование. Господин Нарышкин, возглавляющий Государственную Думу Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, если правильно говорить, сказал, что к ним никакого штампа к ним не приклеилось, никакой клички там погоняло, не приклеилось, нет. А и даже бешеный принтер не приклеилось, нет. Значит, вот у меня, я останавливаю это голосование, 93% утверждают, что приклеилось. Господин Нарышкин, мы понимаем, что наше голосование носит, безусловно, эмоциональный и антинаучный характер. Но в нашем антинаучном голосовании пожелавших позвонить слушателей, 93% из 1000 мгновенно сказали, что да, бешеный принтер все-таки приклеилось. Вы зря, может быть, вы не до конца хорошо чувствуете свой народ.
Я думаю, что действительно в обиходе стало меньше звучать это определение «бешеный принтер», но в любом случае каждый поймет, о чем речь, если ему сказать «бешеный принтер». Ну, то есть, вот, там, определение бешеной прибыли, сразу все понимают, что это о Госдуме.
Да, ну, еще мне все пишут, ты знаешь, сколько человек мне написали, огромное количество мне пишут в Телеграме, плюс 7-925-8888-94-8 в Телеграме. Мне пишут огромное количество людей о Познере, который придумал еще одно определение, да.
И... Вот способ мышления, который продемонстрировала Государственная Дура, ой, простите, я оговорился, Государственная Дума, ну, поражает. Поражает, и я бы даже... Вот способ мышления, который продемонстрировала Государственная Дура, ой, простите, я оговорился, Государственная Дума, ну, поражает.
Ну, поражает. Значит, вот еще у меня множество людей сразу мгновенно, а я и забыл, честно говоря, про Познера прям забыл. Вот, написали, что, конечно, термин Познера гораздо больше в ходу у народа.
Ну, гораздо более больше емкий.
Гораздо больше в ходу у народа. Хотя Познер, как вы знаете, извинился. Да. Он потом покаялся отдельно еще, значит, за Госдуру. Он, секундочку, я сейчас дам, когда он извинился.
Не будут настаивать на принятии закона, запрещающего иностранцам работать в федеральных СМИ. Решение приняли после того, как Владимир Познер повторно извинился за свою многозначительную оговорку в эфире. В одной из программ, критически комментируя антимагнитский закон, телеведущий назвал Государственную Думу государственной дурой.
Отсутствовал я довольно долго, и я знаю, что мою персону довольно много обсуждали. И по этому поводу я хотел бы сказать следующее. Я в одной программе допустил оговорку и извинился. Искренне извинился. И снова за эту оговорку приношу извинения. И только за эту оговорку. Удачи вам и приятных сновидений.
Так, вот это, значит, вторая оговорка, потому что они собирались иностранным гражданам запретить работать в федеральных СМИ, а мы, как мы знаем...
Познера три гражданства.
Познера три гражданства. Он француз, он американец и он русский, был бывший советский человек, как мы знаем. Вот. Это связано с историей его семьи, такой очень интересной, романтической, и все на свете, службой Советскому Союзу, там и прочее, прочее. Ну так вот, значит, говорят, что оговорка Познера, тем не менее, вы понимаете, что это была нарочитая оговорка, 100% нарочитая.
Это видно.
Это видно, что это была нарочитая оговорка. Но, значит, тем не менее, тут уж ничего не сделаешь. Да, у меня телефоны, наконец, зависли. Сейчас посмотрим, будут ли они работать. Нет, телефоны у меня не работают. Извините, сейчас я быстренько перезагружусь. Я попробую перезагрузиться. Значит, секундочку. Да, вот сейчас я попробую перезагрузиться. Значит, на самом деле, Дума... А чем вам запомнилась Дума? Вот давай, Даш, вот просто вот дзен сознания. Я тебя спрашиваю. Чем запомнилась тебе Дума?
Какими-то идиотскими запретами беспрестанными.
Ну, ты не помнишь даже какими.
Все, да, потому что их было настолько много, что...
То есть тебе их... Дума запомнилась скорее духом...
Духом запретов.
Духом запретов.
Мелких запретов, неважных, ну, имеется в виду...
Ну, поясни, пожалуйста, а почему запреты плохи? Вот, например, когда я приезжал в штат Нью-Джерси, например, мне говорили, вот в штате Нью-Джерси запрещено жечь траву или, так сказать, там павшие листья. Вот если ты сметешь павшие листья, куда-то вот с веточками, все это грабельками соберешь с участка, ты не имеешь права его сжечь.
Ну, правильно, это решение штата Нью-Джерси.
Да. Или в штате Нью-Джерси, там тоже одни запреты, все на запретах. Значит, в штате Нью-Джерси ты не имеешь права держать в доме бассейн, вот на участке бассейн, если у тебя есть дети без забора. То есть вокруг бассейна надо строить забор, чтобы дети не имели прямого доступа в бассейн. Потому что могут упасть и утонуть. И тоже, если вот к тебе приедут гости с детишками, а у тебя бассейн открытый, ну, там детишки до скольки-то лет, не помню, до 5, до 7, не помню. По-моему, до 5. Значит, не помню сейчас. Но если у тебя детишки приедут, то ты не имеешь права пускать их в себе в бэк-ярд, потому что у тебя там есть бассейн без забора. Значит, поэтому ты в расчете даже на гостей должна поставить забор. Это все запреты.
Это все правила, которые принимаются местными властями на местном уровне.
Местными, да.
А парламент государственный решает какие-то серьезные задачи, как нам казалось, да?
Ну, то есть, условно говоря, Конгресс Соединенных Штатов не занимается оградами у бассейна.
Я абсолютно в этом уверена, хотя, конечно, не читала там какие-то их законопроекты, но почему-то такое впечатление создается.
Да,
в всяком случае,
да,
в СМИ, да. Не знаю.
Ну, у меня схожее впечатление. Если мы говорим сейчас о впечатлении, я не готов его интеллектуально подтвердить, но эмоционально. Конечно, Государственная Дума последнего созыва, она создала впечатление агрессивно защищающейся, загнанной в угол твари. Твари, в смысле, творение Господня, я имею в виду, тварь Господня. То есть имеется в виду, что некое существо попало в угол, его там сейчас прижмут вилами,
да.
И оно, огрызаясь, защищается по периметру из угла, вот такое какое-то впечатление. Хотя ведь Путин их похвалил и поздравил, и правильно поздравил за Крым март 2014 года. Вот в марте 2014 года ведь они молодцом себя повели, в смысле Крыма. Ну, хотя, с другой стороны, попробовали бы они повести себя не молодцом. Понимаешь, да? Но на самом деле есть чувство слабого защищающегося животного, агрессивно защищающегося животного, когда смотришь на Думу.
Есть крупные законопроекты, которые касаются прав. Это не первый законопроект, вот Яровой пакет. Да. Яровая вообще отметилась, мне кажется,
в этом,
и Мизулина в том числе.
Это защищающееся существо. Существо, лучше, чем тварь, правда же? Значит, это защищающееся существо, которое мне мнится вот стоящим в углу против напирающих сил каких-то враждебных по отношению к нему, оно наполнено страхом и готовностью огрызаться. Вот мне кажется, Дума, Государственная Дума Российской Федерации, как мне представляется, на эмоциональном, простите, именно уровне, не интеллектуальном, я не готов защищать эту идею на эмоциональном, вот это просто мое ощущение, что она похожа на очень, очень наполненное страхом существо. Это виден страх в каждом решении. Страх, агрессия, страх, агрессия. Вот так. Вот страх превалирует. Страх, агрессия. Вот примерно так устроена наша Государственная Дума на эмоциональном уровне, если позволите. Понимаешь, да?
Да, да.
Как я ее воспринимаю.
44-й пишет, что я просто не бываю на сайте Госдумы, видимо, я и не знаю, что какие-то есть серьезные законопроекты.
Нет. А перед кем страх, спрашивает Евгений Иткин? Я в затруднении, Евгений Иткин. Я в затруднении. Вы знаете, мне кажется, страх перед неминуемым крахом. Но кто носитель краха, непонятно. Ну, не русская оппозиция никчемная, очевидно, да? Ну, а кто? У вас правильное ощущение, говорит мне инсайт. Антитабачный закон. Не знаю, не помню про антитабачный закон. Я рад всему антитабачному. Я рад всему антитабачному. Это страх перед народом? Нет, неправда. Перед народом страха нет. Нет никакого страха перед народом.
Дума поражает присутствием спортсменов, артистов, космонавтов, предпочтительнее юристы и экономисты, пишет 97-й.
Понимаешь? А, то, что там артисточки и спортсменочки.
Это, во всяком случае, это лицо Госдумы, это правда. Это те люди, на которых сфокусировано внимание.
Ну вот перед кем этот страх?
Ильдар спрашивает,
может, они боятся президента? Да не боятся они, а чего им боятся президента? Вот чего им боятся президента? У них и все надлежащие мысли, надлежащие слова, все надлежащее. Полное ощущение, что в Госдуме не депутаты, а обыкновенные номенклатурные чиновники, говорит Андрей. Страх, с одной стороны, перед Охлосом, а с другой стороны, перед тем, кто держит их за кадык, за наворованные активы на Западе. Ну, не будет же сейчас наворованных активов на Западе, Александр. Вы предполагаете, что у них есть что-то на Западе? Этого ничего не будет скоро. Все они сейчас продекларируют. Продекларируют, но не везут назад. Вот что вы имеете в виду. И там их все равно держат за горло, да? Может быть. Не знаю. Так, рядом стоит Теана, и в ней тоже пастушок вещает. Почему бы не сделать стикеры на авто, чтобы мы узнавали друг друга в потоке? Ведь мы секта, говорит русский. Русский, ну, я понимаю, что секта. Но я пытаюсь преодолеть секту, сделать всемирную религию. Понимаете, в чем дело? Поэтому, да, и они боятся, что их сольют или попадут под раздачу, когда нужно будет кого-то посадить. Нет, нет, это большой страх, исторический страх. Это исторический страх, когда они смекнули, что им кранты. Понимаете, в чем дело? Вы помните этот анекдот про рядового Иванова, который занимает энскую высоту, который лежит на энской высоте?
Расскажите, я не знаю анекдот.
Нет, ну это очень просто. Просто там, правда, непристойное слово, значит, но я его не буду употреблять. Рядовой Иванов занял энскую высоту. На него ползут немецкие танки. Рядовой Иванов посмотрел и удостоверился, что у него нет патронов, а также он удостоверился, что у него нет ни одной гранаты. Ну, кранты, смекнул рядовой Иванов. Не подвела солдата. Солдатская смекалка. Смекалка. Не подвела солдата, солдатская смекалка. Кранты. Значит, вот Дума значит, создает впечатление какого-то такого последнего боя, когда, в общем, уже дерешься зубами, потому что...
С другой стороны, они
не подвела депутата депутатская смекалка. Кранты. Ну, вот какое-то ощущение, что они очень агрессивны. Como si fuera esta noche la última vez.
Они были агрессивны после всех вот этих событий.
Они всегда были агрессивны.
После выборов.
Они всегда были агрессивны.
После выборов были волнения, как мы помним.
Но они были с готовностью агрессивны. С готовностью агрессивны. Понимаешь, в чем дело? Вот, допустим, я могу быть агрессивным, наверное. И ты, наверное, можешь быть агрессивным. Любой человек может быть агрессивным. Но мы, для того, чтобы нас сделать агрессивными, нас надо довольно долго раскачивать. Ну, нас надо рассказать, мы будем отшучиваться сначала, потом пытаться пойти домой, да мне уж пора. Там, потом пойти,
молчать,
да, потом молчать,
поджав губы.
Потом переходить сейчас на самом начале, переходить на другой тротуар, там, на другую сторону при встрече, правильно? И мы будем пытаться избежать конфликта. Почему? Потому что у нас нет готовности к конфликту. У Госдумы, у депутатов, судя по их речам, судя по их выпученным глазам, судя по их визуально-эпилептическому поведению, эпилептическо-параноидальному поведению, у них готовность к агрессии какая-то счастливая. То есть они как бы купили билеты на агрессию. Они заранее купили билеты на агрессию. Ну, легко и приятно быть агрессивными. Понимаешь? В отличие от нормальных людей. То есть они все-таки особенные. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Италия пытается отложить очередное продление экономических санкций Европейского Союза против России. Об этом сообщает радио «Свободная Европа» со ссылкой на официальные источники Евросоюза. По данным радио, Рим требует включить в резолюцию о продлении санкций пункт об обязательном пересмотре Евросоюзом своей политики в отношении России в конце 2016 года. Данное требование Италии возникло в последний момент и стало для Брюсселя неожиданностью, учитывая, что 21 июня представители стран Евросоюза договорились продлить санкции против России. Подробнее об этом читайте в частности, на сайте российской газеты. Боярышник ставят на учет. Производителям лекарств уже в 2017 году придется подключиться к системе учета алкоголя ЕГАИС. Отчитываться придется тем предпринимателям, в продукции которых более 0,5% этанола. Это, например, такие настойки, как боярышник и пустырник. Сегодня соответствующие изменения в закон может рассмотреть Госдума, пишет об этом Коммерсант. ВИЧ-лист ожидания. Пациенты жалуются на перебои с лекарствами в Подмосковье. Информацию подтвердили в Росздравнадзоре. Ведомство, завершившее внеплановую проверку деятельности подмосковного Минздрава и регионального СПИД-центра, нашло нарушение прав граждан на качественную и доступную медицинскую помощь, которая предписана устранить к 1 августа. Гусхидин вызвался на помощь сборной России по футболу. Пишет об этом сайт аргументов и фактов. Голландский специалист считает, что Россия находится в сложной ситуации. Цитирую: «Если я могу помочь, то я это сделаю. Россия находится в очень сложной ситуации и со спортивной стороны, и со стороны имиджа», отметил он и высказал мнение, что спорт может помочь улучшить имидж России в целом. 9.36, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Так, погнали дальше, слушайте. Что ты говорила про боярышник, а? Ты пила боярышник когда-нибудь? Мне столько
нет,
люди
ни
учили.
Разу.
Меня так люди учили вообще.
А пустырник
вообще.
Я пила.
Пустырник в связи с собственным желанием или в связи с желанием опьянеть?
Нет, в связи с желанием заснуть как-то пораньше, там не спалось, мне считается, а считается, что пустырник помогает как-то.
Скажите, пожалуйста, успокоить нервишки. Кто пьет вот эти боярышники и пустырники с целью вмазать, с целью употребить спиртное? Позвоните нам, пожалуйста, 7373948. Если вы пьете боярышник и пустырник, и всякие календулу, там, все эти прекрасные настойки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы пьете?
Ну, не пью сейчас, но бывало пил.
Да, ну скажите, а поясните нам, пожалуйста, как это делать? Это разбавлять надо? Что там делать надо?
Буквально так, просто открываешь крышечку и пьешь, как водка.
Как есть, но там же иногда бывает горько или что-то, а?
Да нет, вполне вкусно. Это у Эдуарда Лимонова когда-то в книге была.
Вот я тоже читал. Я тоже читал, но сам не пробовал.
Да,
ну... А какой рецепт? Какой? Напомните, пожалуйста, слушателям.
Так нет, просто открывайте и пьете все. Это бывает, это просто как мензурка.
Охладить, надо охладить.
Но это по вкусу.
Спасибо. 7373948. 7373948, может быть, во льду.
В ледяную рюмочку.
Может быть, во льду.
В ледяную рюмочку.
Да. Здравствуйте. Здравствуйте, да.
Андрей, Москва. В 99-м году отдыхал в доме отдыха, у меня там... Сосед по номеру был,
да.
Девчонка такой, он сказал, я решил, что от отпуска нужно взять все. Я привез с собой ящик водки. А если не хватит, у меня есть две бутылки боярышника.
Две бутылки боярышника.
Нет, дело в том, что там прямо на бутылке написано, доливаешь до литра, получаешь две бутылки водки. Причем, правда, на второй день уже выгнали. А еще боярышник, знаете, в метро Нагорный, по-моему, есть.
Есть Нагорный, да.
Напротив там филейн. Я-то пришел покупать феназепам без рецепта. Там стоит такая толпа синяков. Я думаю, господи. А потом, конечно, у него другой честь, а если я за боярышником?
Скажите, вот, ну вот если сейчас... Если сейчас вот этот боярышник начнут искоренять, вводить ЕГАИС, на него значит, марки клеить и так далее, то есть истязать этих синяков, это хорошо или плохо, с вашей точки зрения? Это метро Нагатинское, говорят вам, Нагатинское.
Да, ну да, я вот не всем путаю, да. Я думаю, что это хорошо, на самом деле.
Хорошо, то есть надо искоренять.
Хотя, с другой стороны, водка стала очень дорого стоить.
Ну, подождите, им же надо выпить. Надо выпить людям.
Да, все. Наоборот, мне стало их жалко теперь.
Жалко. Да, и мне стало жалко. Ребят, неправильно это, что, мне кажется, у них должна быть какая-то лазеечка по жизни. Какая-то маленькая по жизни лазейка. Все кругом, как говорится, обложили красными флажками. Дайте где-то коридор. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Да, вы пьете боярышник?
Нет, я не пью боярышника. У меня племянник алкоголик, и вот он пьет боярышник.
Ну скажите, ведь если сейчас повысится цена, и будет ЕГАИС, и марки, значит, и все, это же будет сложно и для бюджета, и для всего.
Он будет так пить боярышник, а разводят они, вот берут упаковку этого боярышника и на 1,5-литровую бутылку воды разводят.
Воды.
И пьют боярышник.
То есть все вместе, а потом уже, вот сказать, там приветливые.
Да, а потом они ходят уже коматозные, как наркоманы.
Ну скажите, ведь это хорошо или плохо? Все-таки я оценку от вас пытаюсь получить. Оценку.
Конечно, плохо.
Плохо.
Но... Я считаю, что нужно запретить.
Хорошо. А если запретить, они что, перестанут пить?
Нет, не перестанут пить.
В том-то и дело. Значит, это был для них коридор, а мы закроем коридор. Как же им быть?
Я даже не знаю, как быть. Все равно, наверное, найдут какой-то способ, наверное.
В том-то и дело. Надо, значит, им раздавать. Я не знаю. А что делать? Ведь мы не можем их вылечить.
Это правда, да.
Значит, надо раздавать им этот боярышник. Тогда, пожалуйста, эгоист, не эгоист, пусть им раздают. Они станут на учет. Покажется какое-то соответствующее состояние.
Нет, тут должна быть какая-то
врач-нарколог.
Структура, понимаете?
Нет, врач-нарколог. Врач-нарколог. Да, ну. Какой-то, конечно, комиссия. Врач-нарколог. Должен подтвердить, что вот человек алкоголик, и что у него с этим трудности. Это трудности.
Но, понимаете, большинство из них откажется от помощи, а принудительного лечения
Почему?
У нас не существует.
Как отказ от помощи?
Ну как?
Так им помощь будут раздавать
они
спиртное.
Хотят,
ну,
они что хотят значит? Лечиться.
Да никто их не будет лечить, им будут раздавать спиртное. Я бы раздавал спиртное.
Да читаю я. Чем это отличается от того, что они просто в аптеке его покупают? Они будут получать спиртное...
От боярышника слепнут, говорит Энн, который
спрашивает. А потом будут покупать еще.
С чего бы слепнуть от боярышника? Объясните мне, пожалуйста, Энн. Там что, метиловый спирт? Ну зачем вы? А? Пусть пьют стекломой. Стекломой?
А стекломой? А это не замерзайка, что ли?
Не замерзайка какая-то. Ребят, значит, смотрите. Самое интересное, что в Самаре курируют боярышник менты. Удивительное ограничение. Основной покупатель – бомжи. А что значит... Напишите, пожалуйста, Сергей из Самары. Что значит курируют боярышник менты? Это как они его курируют? То есть у них поставки боярышника. Что имеется в виду? Лучше всего настаивать самому на медицинском спирте, советует Александр. А где его брать? Я не знаю, раньше был...
Медицинский спирт сейчас практически
нет, не достать. Нет, я думал, Александр, мне казалось, что раньше продавался везде этот роял спирт в старое время. Можно было настаивать, что хочешь. Сейчас нет. Что значит курируют менты, боярышник? Как это может быть? Что это значит? Они что, вокруг кустов с боярышником сидят менты или что происходит? Когда мы были студентами, мы заказывали, как это, называли коктейль «Боярышник плюс кола Чигабуга». Вкус, кстати, приятный. Чигабуга. Слушай, и на самом деле название чуть ли не лучше вкуса, а? Чигабуга. Занимаюсь внедрением ЕГАИС. Минимальный комплект 7 тысяч рублей. Не так уж и дорого. Говорит Даровскина Таня. Степан называет рано. В любом случае это не остановит. Будут выпаривать дезодоранты. Понятие «стекломой» приклеили нам в соцсетях «Слава украинцы». Стекломой. А, это понятно. Алкаши жаловались, пришли боярышник брать в аптеку, а она в таблетках дает. Издевается над нами, говорит, пишет нам Месс. Нельзя сейчас пить мед. Нельзя сейчас пить мед, спирт. Не знаю. Сергей Филиппов. Производство держит начальство. Вот, спасибо большое. Сергей Филиппов из Самары. Сказал, что курируют это самое... менты в том смысле, что начальство МВД держит производство боярышника на спирту, значит, держит. В каком смысле? В смысле ракетируют? Или в смысле прямо вот хозяева они? Так, а что, нельзя курить боярышник? Нет, ну подождите, Александр. Александр, какой вы бойкой. Мой дед гонит самогон на боярышнике, и сердце лечит, и кайф получает, говорит Алекс. У меня тетя настоечку делает, но откуда она берет спирт, молчит. Говорит Владлен. 5 литров чистейшего спирта в МСК 800 рублей. Соответственно, бутылка водки выходит 40 рублей. Секундочку, Андрей. Андрей, а наберите-ка нас. А где это такое? Андрей. 5 спиртов чистейшего спирта в МСК 800 рублей.
Прямо он так и рассказал нам.
Андрей, ну расскажите, Андрей. Ну позвоните. Я вам линию держу. Андрей, я вам линию держу.
Как он базу-то сдаст? Чтобы...
Ну сдайте источник. Сдайте источник. 5 литров спирта, можете себе представить, стоит 800 рублей.
Кошмар.
А? Я не верю. 5 литров. Андрей, звоните. Андрей. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Да, это Андрей.
Андрей, скажите, ну как это может быть?
Все элементарно. Феррейн, завод, достаточно остановиться, подойти, к вам подойдут и спросят, сколько вам отвесить.
Скажите,
белые
хорошо.
Канистры,
это же Восток?
Ну, это Варшавка.
На Варшавке. Значит, вы едете до завода, там тормозите и просто прогуливаетесь, в руках у вас газета.
Да, безусловно, правда.
Нет, нужна канистра в руках или что? Почему они узнают, что вы...
Да нет, никаких проблем. А там и машины, там и люди ходят, и все это есть. И к тому же, если прогуглить, элементарно прогуглить, спирт 5 литров Феррейн. Все.
Спирт 5
литров. Всех проблем, его просто по 1000 рублей привезут вам домой.
Скажите, хорошо, конечно. А вопрос дурацкий. А если они метило туда шарахнут, и я ослепну или еще что-то?
Ну, риск, наверное, есть, но риск никаких... Я не
риск
слышал никогда
есть.
О таком.
Не было,
когда
пока не было.
Медицинский спирт 96% раствор...
Черт,
Черт,
как люди живут, а? Спасибо. Вот это мне нравится. Я учусь жить у наших слушателей. Ты понимаешь, я учусь вот у них жить.
Александр Фельдман прислал ссылочку.
Медицинский антисептический
раствор. Мы поможем вам купить этиловый спирт.
Подождите, стоп, давай. Химзаказ, продажа этилового спирта. Мы поможем вам купить этиловый спирт, оформить заявку. Розница до 130 литров. Медицинский антисептический раствор называется. Международное название – этанол. Состав – смесь спирта с водой, содержащая 95% спирта, ректифицированного, марки «Экстра» или «Люкс», и 5% воды очищенной. Лекарственная форма – раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм. Бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом. Антисептическая канистры 5, 10 и 20 литров. Стеклянная тара 100 миллилитров или 5,5 литров. Объем канистры. Да нет, объем заказа. Цена за литр от объема заказа зависит. Слушайте, значит, за 500, от 500 штук. Если вы заказываете 500 пятилитровых канистр, то литр стоит 110 рублей спирта. Цены на медицинский спирт люкс. Ой, как хорошо. Слушай, скажи, пожалуйста, а теперь я начинаю думать, а зачем он мне? Все-таки мне отказаться надо от вдовы Клико? Или что, нет?
А, потом вам будут присылать спирт.
От вдовы Клико.
В подарочных упаковках.
Ой, какая прелесть. Хорошо, ребят.
В качестве фейвора.
Но мне алкашей жалко. Я считаю, что алкашам надо раздавать алкоголь просто.
Смотрите, какая красивая упаковка стеклянная, такая кругленькая.
Да. Ну, красиво. Ну, это потом можно поставить даже на подоконнике.
Да.
Просто поставить на подоконнике.
Конечно.
Как реквизит уходящей эпохи. Говорить всем, что это осталось 50-х годов от бабушки. Правда же?
Да.
Никому не скажешь, что это на современное. Это можно совершенно спокойно выдавать за древность. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да. Вы что-то знаете про спирт или про алкоголиков, скажите?
Да, знаю про спирт. Хотел рассказать, что... Ну, так как любим бывать часто на даче,
да.
Вот, приобретаем именно вот... Меня звонил слушатель.
Ферене.
800 рублей, мы по 600 рублей.
По 600?
Берем канистры, научил меня тесть, настаиваем на ягодах. А. И вы знаете, очень чудесно, вечерком под каминчик, настоечка.
Давайте всех предупредим, что его, когда смешиваешь сразу, он теплеет при смешивании.
Да, вот. Да, да, конечно, он вот дает это... реакцию моментально.
Да, и вот это плохо, но... потому что надо все делать заранее, все заранее.
А, нет, естественно, он какое-то время стоит, там, да. 10, да, то есть...
А вы что делаете? Смотрите, у меня слюна пошла. Скажите, а вы на рябине делаете, на рябине?
Нет, вы знаете, на облепихе очень понравилось.
А как правильно?
На красной смородине.
А как правильно? А вы облепиху давите там, чтобы она сок дала, или она так дает через чешую?
Ну, в принципе, она дает и так, но я, да, через блендер.
Давите,
то есть
давите. А скажите, пожалуйста, а потом через...
Получилось пюре.
А потом отцеживаете?
Да, потом все процеживаю, да,
конечно. А немножко все равно мутновато, но все равно вкусно, правильно?
Мутновато, но вкусно, нереально, очень вкусно.
Все-таки облепиха, она дает такую какую-то кислинку, остроту какую-то невероятную. Господи, я захлебнусь слюной. Спасибо большое. Спасибо. Правильный человек, слушай. Изумительный человек. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Вот да. Я же в медицине работаю.
Да. Скажи, научите нас отличить метилово от этилово. Никак не отличишь.
Ну, метилово от этилово, честно говоря...
Название. Отличается только названием.
По запаху отличить.
Как это?
Ну, если это будет не раствор чистый этиловый спирт, а чистого метилового, как бы вы отличите легко, потому что...
Серьезно?
Ну да, все знают, как пахнет этиловый спирт. Метиловый спирт, у него слабый запах такой.
Метиловый там, слабый, да?
Сладковатый, довольно неприятный. Но если это будет раствор, то, конечно, гораздо труднее.
Никак.
Потому что если там будет десятая никак. Часть метилового спирта, то не отличите. А я вам хочу сказать, что я однажды вот так вот по интернету покупал, потому что подруга попросила у них в медицинском учреждении небольшом, закончился спирт, то ли поставщики подвели, то ли что-то, а уже нужен постоянно для обработки. И вот так вот, да, просто по какому-то номеру в интернете набрал, позвонил, привезли нормальный спирт. И
да, да. С пишет, зачем вы попалили спирт? Ну что мы попалили вам? Вы в интернет заходите и берите. По 110 рублей литр выходит, если вы 500 канистр возьмете. Что мы попалили? Главное, попалил точку. С, ну пожалуйста. О чем вы говорите? Народ от регуляции уходит, как вода, которая дырочку найдет. Понятно? Не думайте, что если вы, значит, что-то запретите, то это исчезнет. Запрещено вообще все, тем более в России. Вообще все запрещено. И тем не менее, все есть, понятно. Ну, как-то потихонечку. Я делаю, какой увлекательная оказалась эта тема. Я делаю настойки время от времени. У меня отец, бывший ЖД-сотрудник, им зачем-то спирт выдавали, протирать оборудование. Ну, конечно. Слушайте, вы не знаете, Алексей, и операторам, техникам ТЖК в Останкине выдавали спирт в старое время.
Протирать
аппарат. Техникам ТЖК. Головки, конечно, были аналоговые. Были же магнитные кассеты. ВВМЗ, видеомагнитозапись, вот это вот они делали, да? А, значит, и головка видеомагнитофона, которая внутри камеры, огромной Sony, Kigami, она немножко запачкалась.
Засолилась.
Она как бы так вот, как пыльцой такой нанос какой-то, знаешь, коричневатый от пленки. И...
А почему ее надо было обязательно продезинфицировать спиртом?
Ее не надо дезинфицировать, надо было смыть, то есть это как смывалка, протирать.
А, и чтобы сразу
протереть высыпало. Головку... которая намагничивает видеомагнитозапись. Ее протирали там, соответственно, ваткой, или, так сказать, там, вот, чтобы не оставить следов, чем-то протирали таким, и все. Обязательно у техников ТЖК должен был быть спирт, который, конечно, никогда ни одного раза не доходил до видеокамеры, а шел прямо в глотку операторов. Прямо в
глушь. В каких же количествах он выдавался?
Он выдавался в небольших количествах. Приходилось все время докупать, бегать. Да.
То есть это для затравочки, а потом уже докупать.
Да. Хорошо. Перемешивать надо веточкой повелики. А что это за повелика? А перемешивать надо веточкой повелики. Удивительно, что эту страну действительно не победить. Всегда найдем, где и что выпить. Поймите, что значит не победить? Это и есть победа. То, что мы пьем, есть победа. Не наша. Это над нами победа. Глубочайшее непонимание Степана из Вайтрана вы обнаружили сейчас. Глубочайшее непонимание. То, что русские пьют, это победа над ними, а не их победа. То, что русские пьют, это поражение. Вот много раз я говорил и повторяю, ведь пьянство – это побег. Это побег, это побег с поля боя.
Внутренняя миграция.
Конечно, это побег. Вообще пьянство русских – это побег. И когда вы бежите с поля боя, когда вы бросаете поле боя, бросаете знамена и бежите в иную действительность, совершаете побег, это победа над вами, а не ваша. Вы просто перепутали. Когда вы пьете, вы бросаете поле боя, вы убегаете. Значит, вы его оставляете кому-то не пьющему. Кто-то другой, не пьющий, забирает ваши дома, хаты ваши, значит, амбары, закрома, машины. Все забирает кто-то другой, не пьющий. Пока вы пьете, вы бежите. Это побег. Не надо говорить, что это победа. Побег не может быть победой. Это победа в том смысле, что вы сохраняете свое сознание от шизофрении. В побеге вы сохраняете свое сознание с тем, чтобы не сойти с ума. Чтобы не сойти с ума. Но когда вы бежите, вы оставляете чемпионам, хищникам, победителям, вы оставляете им себя, страну, дома, все, жен, все вы оставляете, понятно? Это побег, ребят, вы что, ребят? Какая тут победа? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте. Слушайте, так что, да?
Я думаю, что это лучше боярышник, чем, грубо говоря, спьют искру для чистки унитазов в деревнях.
Вот как?
Там трояр.
Да.
В пузыриках.
Да.
Это гораздо чище продукт.
А что еще пьют в деревнях? Вот расскажите мне про деревни, где они могли бы спокойно поставить килограмм сахара в трехлитровой банке. Зафиг им вообще пить чистящие средства?
Скажем так, в деревнях боярышник продается не в аптеках, а в продуктовых магазинах.
Да, да.
Вот. А стоит он всего буквально там 15-20 рублей.
Я понимаю. Ну, вот вы нам не раскрыли, что все-таки пьют в деревнях. Что пьют в деревнях? И мне кажется, в деревнях жизнь должна быть какая-то кондовая.
Самогон пьют.
Там должны пить самогон, занюхивать портянкой. У меня какие-то есть идеальные представления о деревне. Идеальные абсолютно. Они должны присидеть при керосиновых лампах, пить самогон и занюхивать собственной портянкой. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
А Сергей, Настя, доброе утро. Я хочу просто обновить информацию. Да. 900 рублей стоит спирт. Я буквально неделю назад брал на Фирене. То есть он... Посмотрите, он где-то раз в месяц на 50 рублей дорожает. Не раз, а раз где-то в два месяца.
Да.
А по поводу качества, знаете, эта точка там существует. Вот мне неполные 40 лет, вот с 20 лет, как бы я знаю, что эта точка существует. И там она крышуется, и спокойно они продают, спокойно кому надо отстегивают, и никто их не трогает.
А каким ведомством она крышуется? Каким?
Качество отличного просто.
Каким ведомством она крышуется?
Ну, я не знаю, как, наверное, полиция наша. Раньше милиция была, сейчас полиция.
Полиция. Ну, все-таки такая спокойно, точка...
Спокойно подходишь, да, на КПП, и там стоит... Раньше девятка стояла, сейчас там 14 у них стоит. Ну, периодически эти машины меняются.
Слушайте, если бы я был из ФСБ...
К машине, багажничек открывается, все, 900 рублей стоит 5 литров.
Конечно. Если бы я был из ФСБ, я бы не погнушался отнять эту точку у ментов и забрать себе.
А, не, ну я не удивлюсь, может быть, там может и куда-то вышли, может быть, и ФСБ.
Все-таки,
я,
мне кажется, менты метут по земле. Менты ментут по земле совсем мелко, а ФСБ летают чуть повыше.
Ну, и дело в том, что да. никто их не трогает, и съезжают туда даже из Подмосковья. То есть, я говорю, вот 20 лет она точно, эта точка существует.
Спасибо большое, спасибо. 7373948, а я думаю, еще один звонок я всего успею принять, и потом уже пойдем на... в движении. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
А скажите, производство алкоголя в чьих руках находится? Вот после 90-го года
частники. Вы знаете, что частники производят? Нет, не только... Да, частники, но они...
Частники. Вот и все. И Россия будет спаивать, пропадет.
Нет, пока подождите. Да ведь до этого пили тоже.
Производство в свои руки.
Ну давайте честно скажем, что в Советском Союзе производство было в своих руках у государства. И спаивали ровно так же. Ну, вы молчите в знак согласия или... Вы Советский Союз помните? Союз Советский, помните? Союз Советских Социалистических Республик. Не помните? Нет, не помню. Нет, тут помню, тут не помню. Значит, это Союз Советских Социалистических Республик. Водка была только казенная. Только казенная.
Да.
Пили вообще все, абсолютно все, постоянно, непрерывно ужирались. В 85-м году, я уже говорил, я испытал огромное облегчение. До этого я работал переводчиком в ВЦСПС. Нас начальство ВЦСПС, начальство, секретари ЦК этого самого ВЦСПС. Не ЦК, а как там это, выше, ну, не помню. Секретари ВЦСПС меня ловили за руку в гостинице «Спутник» с воплем хамским таким, знаешь, барским. «Ты чем это тут гостей почешь?» Я говорю, так ведь завтрак, я говорю, он не хочет. Метродотель, коньяку СВ на этот стол. А ты, щегол, еще не знаешь ничего. Я подойду к вам рюмку выпью. Секретарь ВЦСПС. Сейчас не помню, по-моему, Сорокин фамилия, не помню. Как-то на С была фамилия. Он подходил, выпивал с нами рюмку из этой бутылки. Значит, а нам говорил, прикончить эту бутылку, с собой заберешь, если не допьете. Мне говорил он. Этот самый.
А в 85-м что?
В 85-м это стало необязательно. И мы были очень благодарны Горбачеву. Это стало необязательно. Понятно, да? А до этого это было абсолютно обязательно. Проставляться, пить. Каждый с утра до вечера пили. О чем ты говоришь? С утра до вечера. Ну вот я привел пример завтрака в гостинице «Спутник».
Который сейчас...
Завтрак с гостиницы «Спутник» с международной делегацией. Завтрак, я не оговорился, завтрак. 9:30 утра. Бутылку... КВ или СВ, что у тебя метродотель есть? Ну, неси в этот стол, чтоб поставил быстро.
Подъем. В движении.
Про Советский Союз я много знаю, поэтому мне не надо рассказывать басен. Слушайте, значит, этот самый. Шоссе энтузиастов всхлестнулось, что не выехать, не въехать. Все. А, ребят, вы знаете, что сегодня пятница? Народ начинает драпать потихонечку. Значит, уже в Королеве, вот здесь, уже затруднения, но пока не очень большие, на выезд. И где еще на выезд? На выезд по М4 тоже уже проблемы какие. Значит, не это М4 или что это? Я не знаю. Сейчас мы посмотрим. Это, черт его знает, Новорязанская хайвей. Новорязанская хайвей. Вот там уже на выезд тоже проблема. Это не М4. Значит, и уже в Балашихе начинается на выезд проблемы. Вот так. Центр стоит благополучно, потому что вы знаете, что там ремонт. Забудьте про центр, мне кажется, до сентября. Когда лето кончится, будет центр. Погнали.
Спонсор программы ООО «Стройтек». Только в июне специальные цены на квартиры с ремонтом в ЖК «Союзный». Выберите свой вариант отделки, остальное мы сделаем за вас. Звоните 8-495-135-00-25. Проектная декларация на сайте jk-союзный.рф. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грай на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Десять часов 7 минут, пятница, 24 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». говорит Москва. Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И здравствуйте, Сергей Даренко,
Даша. Ну, вы знаете, заметно вообще все, что происходит. Биржи, конечно, в ужасном состоянии. Биржи любят как бы хлопотать, биржи любят расстраиваться. Биржи такие, как нервные кони такие, знаешь. Значит, что происходит у нас, сейчас посмотрим. Курс РУБ 65, у нас все нормально. У нас все нормально, это значит до известной степени, когда во всем мире все... ненормально, а у нас нормально, это некоторые называют тихая гавань, а некоторые называют сугубая провинциальность, ужасная провинциальность. Ну, просто слишком провинциально. Значит, я видел фунт на 1.33 даже в 7.30 утра сегодня. Великобритания выходит из ЕС. Как это будет проходить, мы не понимаем пока. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню из Великобритании.
Да, я вот увидел номер, и поэтому взял номер. Скажите, ну что вы там думаете у себя?
Не спим. Ну, да. Я сам из Эстонии.
Да.
У меня бизнес туристический в Англии.
Да.
И мы все с друзьями не спим. У всех проблемы.
Да. Ну хорошо, но ведь это все будет продлеваться теперь на месяцы и годы. То есть само решение в Великобритании будет означать, что это очень долгий период. Вы сначала ничего не...
Да, но это Британия хочет самый длинный, ну, длинный период.
Да.
Но Европа может не дать этого периода нам.
Ага.
Они могут сказать, хотите уйти? До свидания, сразу.
Ага.
Тогда для рынков большая проблема.
Ну а вот в чем, что... обрисуйте, вот в чем проблема, пожалуйста.
Например, я работаю в туризме.
Да.
У меня были клиенты в Россию.
Да.
Они полтора года назад отпали полностью. Угу. Я вовремя ушел с рынка.
Да.
Перестал продавать. Я нормально. Многие потеряли рынок. Ну, вообще в целом Россию, да?
Да.
Теперь русские агентства вообще не знают, что продавать. Тем более, что британцы не едут в Россию. Теперь... Вообще, нам кажется, что не будет, какое-то несколько месяцев вообще движения в сторону развития туризма в Британии. Все будут дома сидеть, ничего не делать.
Сами британцы перестанут ездить.
Ну, абсолютно.
У британцев есть прекрасные ваши British Virgin Islands, Карибы. Британцы вообще путешествующая нация. У вас есть прекрасная Кения. У вас есть британская бывшая империя, куда британцы, конечно, будут ездить. У вас есть Кабу-Верде, который...
Да. Сергей, вы правы, но это все старичье. Но...
Да, да. Нет, старичье, но... Ну почему? Но они good consumers, они, у них есть деньги.
Это направление неинтересно для молодежи, которая... Да. Major.
Айбиса останется? Ну а почему нет-то? А какие основания считать, что если вы выходите из ЕС, то вас не будут пускать в Испанию? В Испанию будут пускать.
Да, но к сожалению, 1,2 миллиона человек живет в Европе.
А, ваших. И?
Я еще эстонец.
Да-да.
И получается, что Тенстванг с обеих сторон, получается, по 2 миллиона человек, которые в подвешенном состоянии. Британцы сейчас...
Знаете, все-таки 21 век. 21 век. Но ничего не будет страшно. 21
век. Ну,
я убежден.
Ну, вы видели биржу, да?
Да, биржа сходила. С ума сходит.
Но биржа, конечно,
биржа любит сходить с ума.
Сегодня. А? Можете меня поздравить, да?
Заработали, но да? Вы продали фунт, да?
Ну да, слишком много виски, да, и я продал, да, да, конечно.
И правильно,
весь
и правильно.
Продавал, да.
Ой, как хорошо.
Но в целом, когда сейчас все стабилизируется,
да.
Получится, что в Испании там миллион британцев.
Да.
И сейчас 1,8 миллиона европейцев.
Им будет находится... просто труднее, платить, потому что ваша валюта упала. Ну и все, и ничего особенного. Будет труднее платить. Будут меньше дринков.
3 миллиона человек, которые...
Ну и меньше дринков. Меньше дринков пропустят. Вместо 3 дринков пропустят 1 дринк. Вот и все. И ничего страшного.
Нет, для европейцев это кошмар.
Да? Спасибо большое. Значит, я на самом деле поговорил сейчас с человеком, который взволнован, который эстонец, работающий и имеющий бизнес в Великобритании, собственный бизнес. Но... Я услышал эту взволнованность, но аргументации я не услышал. Вот я не услышал аргументации. Ты услышал? Я нет. Значит, сегодня падал фунт и падал как-то совсем... Да, ну, подождите, я вернусь к рублю, который...
Рубль вот сейчас... Сообщение, да. В начале дня теряет до 2 рублей против доллара и слегка растет к евро. Вот так.
Ну, подожди, я сейчас перезагружаюсь. Что он так теряет? Я его видел вчера вечером на 63,98, на самом деле. Вчера вечером я его видел. Сейчас он 65. Ну, около 2 рублей, хорошо. Но он вернулся, рубль вернулся в свой коридор привычный. 65-65 – это нормально для рубля. То есть он ничего такого экстраординарного не сделал, этот самый рубль. Значит, да, ну, естественно, если доллар растет, а доллар растет, как всегда, когда непонятки, нефть падает. На всякий случай. Падала и на 47. Значит, сейчас 48,52. Нефть на всякий случай падает. Потому что все думают, будет кошмар. Ужас, кошмар. Топливо не понадобится. Значит, и 1,1062 у нас главная пара. Доллар-евро. Это говорит о том, что евро падает тоже. Евро падает и хорошо падает. Потому что мы его видели, как вы помните, на 1,13 с копейками. Значит, и сейчас 1,1063. Это говорит о том, что и евро тоже чувствует себя неуютно. Что же касается фунта. Сейчас мы посмотрим фунт. Значит, я его сейчас вижу на 1,3630 фунт. Ну, примерно, да, там, у кого-то обновляется быстрее, ребят, не ругайте меня. 1,3630. Но я его сегодня в 7,30 примерно видел на этом самом, на 1,33 в 7,30. Ну, да. Где-то там, вот, так сказать, с копейками, а не на 1,33. Это очень низкая цена. Мы знаем, что фунту привычнее на 1,54, он прогуливается, и на 1,59 он прогуливаться любит, и он бывал он и выше, ну вот, и так далее. Так что давайте так, фунт рушится. Европейские акции рухнули на рекордную за всю историю величину. Кто сидит в европейских акциях? Евростокс 50 рухнул на 11%, что абсолютный рекорд для вообще за всю историю этого индекса. Всего несколько часов назад британцы проголосовали за выход из ЕС. Я зашел сейчас на сайт forexpf.ru. Я по тексту читаю. Британцы вышли из ЕС, готовятся французам. Британцы проголосовали за выход из ЕС, и трейдеры продолжают с ужасом смотреть на невиданную с осени 2008 года картину, где валюты движутся со скоростью несколько фигур в час. Никей теряет 10%. Все думают, что будет вообще с экономикой мира. Новый удар приходит со стороны Марин Ле Пен, известного своими националистическими взглядами лидера французской партии «Национальный фронт», которая поздравила в Твиттере всех с победой противников ЕС и призвала французов готовиться к аналогичному референдуму. «Свобода победила», написала госпожа Ле Пен. «Как я и говорила, годами теперь пришло время провести такой же референдум и во Франции, а затем и в других странах». То есть Марин Ле Пен торжествует и говорит о том, что требуется во Франции. Во Франция тоже должна выйти из ЕС.
Ну, а нам это каким-то образом выгодно или невыгодно? Вот, например, лидер ЛДПР предложил Думе выразить солидарность с решением народа Британии. Тут уже пошли всякие сообщения. Нарышкин поручил комитету Госдумы.
Я думаю, что по большому, в конечном итоге, американцам будет труднее контролировать рассыпавшийся ЕС, чем сплоченный ЕС.
А нам это выгодно?
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сергей, могу сделать предположение, что на самом деле Великобритания из ЕС не выйдет вот теперь.
Да.
Обратите внимание, какая реакция. Во-первых, я полагаю, что было на самом деле так. Эти самые евроскептики, которые хотели выхода, они не верили в то, что за это проголосуют. И это было очень удобно. С одной стороны, мы патриоты вперед, ура! А с другой стороны, ничего страшного не произойдет. Да. И вдруг оно произошло. Мне кажется, что там маленькая растерянность и паника, потому что просьба Кэмерона остаться в любом случае от них же поступившая, вместо того, чтобы сказать, вот теперь давай срочно исполняем и готовы и так далее. Второе заявление, что это займет месяцы, а может быть и годы, и примирительное. Третье, явная паника и растерянность по поводу того, что случилось с рынками и экономикой.
Да.
Говорит о многом.
Слушайте, ну, значит, ЕС вообще, и вот единая валюта, ну, которая, правда, англичане не присоединились, вообще вот мощнейшие объединяющие ЕС инструменты, они все недавние. ЕС вообще недавняя структура, понимаете? И каждый удар каждая подножка ставит под сомнение этот институт. Понимаете?
То есть он может рассыпаться. Тогда нужно посмотреть, обратиться к дефинициям. Что такое вообще Евросоюз и чем, так сказать, грозит пребывание в нем или выход и отсутствие в нем? Для Великобритании что изменится, собственно говоря, если они выйдут из нее?
Свобода движения товаров. Свобода движения товаров. Нужно будет заключить соглашение отдельное с Евросоюзом о свободе движения товаров. Все.
Всего-навсего. То есть формальности небольшие должны стать более сложными. То есть сейчас есть свобода движения на основании общего устава, а потом она все равно будет только по отдельным договорам. Но она может и не произойти. И это евроскептики британские прекрасно понимают, что сейчас Евросоюз может стать в позу. То, о чем говорил ваш британский слушатель.
Да.
И до свидания, до свидания. И потом угроза отделения Шотландии, угроза отделения Северного Уэльса.
Это слишком большой удар.
Более чем значительный.
Великобритания большая экономика. Как бы ни кочевряжился Евросоюз, они точно должны понимать, что терять свободу движения товаров с Евросоюзом, это больно стрелять себе в колено, понимаете?
Совершенно верно.
Значит, они этого не сделают.
Понимание с обеих сторон, что это никому не выгодно. Поэтому, скорее всего, максимум, что произойдет, некие дополнительные договоренности, смягчение каких-то внутренних правил, взаимные уступки.
Конечно.
Но Британия не выйдет.
Нет, Британия, может, даже и выйдет, но выйдет так, что все, что сейчас работает, будет точно так же работать. Вот все, что сейчас работает. Вот сейчас бы я покупал и британские акции, и все остальное. Вот сейчас бы начинал уже покупать фунт стерлингов и так далее, и так далее. Все это, может, еще качнет, но все равно ясно, что это примирительные процедуры сейчас начнутся. И эти примирительные процедуры, никуда она не денется, это Великобритания, когда она лежала за Ла-Маншем, так она и будет лежать за Ла-Маншем.
Евроскептики британские сейчас будут делать массу, вот сегодня-завтра, массу примирительных, успокаивающих заявлений, типа мы не это имели в виду, давайте не будем торопиться.
100%.
На самом деле не все так плохо и так
100%. Железные острова вышли из семи королевств. Нет, никуда они не уйдут, Железные острова. Все нормально. Грейджои будут править, только, значит, уже спокойно. Эстонцу надо было ехать в Дублин, говорит Алексей. Зачем в Дублин? Там горестно. Хорошо. Отлично. 7373-948. Мне смешно. Руслан пишет тебе, Даша. Эльвира, у вас смех просто уникальный.
Даша. Спасибо.
Спасибо большое. Руслан, какой вы молодец все-таки. А главное, человек, безусловно, с хорошим музыкальным слухом и точным пониманием все. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Европу лихорадит и страшно лихорадит?
Доброе утро, Сергей. Скажите, пожалуйста, а как у нас на пенсионерах отразит вот этот вот выход Лондона из Евросоюза? Мы же не покупаем брендовые вещи, едим дешевый продукт.
Да.
Мы пенсионеры как почувствуем?
Вот вы почувствуете, потому что упала нефть. Упала нефть, вы уже почувствуете. Потому что вся жизнь русская, она стоит на нефти. Понятно? Вы, пенсионеры, почувствуете, что упала нефть. Вот уже она сейчас 48-63, а была почти 51 перед этим. Понятно? Значит, и 51 была, кстати, вчера. Поэтому, значит, на $3 упала нефть в связи с опасениями всего мира. Ну и до свидания, ваши вот пенсионерские надежды на какие-то, понятно? Тяжелее станет в стране. Ну вот, а так его... А в остальном пенсионеры чувствовать должны другое. Тут кольнуло, там кольнуло. Да?
Да.
Чувства пенсионеров должны быть такие.
Что?
Кольнуло в спине, кольнуло в печени, кольнуло в животе, кольнуло там. Вот это вот главные чувства должны быть здесь. Нет?
Вот Штайнмайер уже пригласил глав МИД стран-основателей Евросоюза на встречу в Берлин.
Ну, начнется сейчас, конечно, безумие. Да. Начнется безумие. Чем хорошо безумие для России? Чем? Первое. Мы вообще отвлекаем от себя внимание.
Да.
И от себя. Потому что они там сидели, клевали нас в темечко. Негодяи.
Монотонно.
Дятлы. А теперь будут заниматься собой. Грейджои — это Россия. Англия — это скорее Ланнистеры. Ну, не знаю. Грейджои — Россия. Что-то мне кажется, Россия все. Россия, главное качество России — это ее простор. А Железные острова никак не славятся простором, поэтому простите. Так, секундочку. Значит, это самое...
Есть подозрение, что Россия никак не представлена в «Игре престолов». Хотя, может быть, это одичалые какие-то, может
Нет.
Одичалые — это...
Нет. Россия никак не представлена, и все. Россия огромна, как мир. Россия огромна, как планета. И все. Сейчас напрямую, сейчас по России 24, Кэмерон выступает в прямом эфире. К сожалению, у нас нет этот сам. Или у нас есть? У нас есть источник такой, как Россия-24. Конечно, есть. Мы можем вывести сейчас камеру.
Зачем я открою вам в интернете и все?
Нет, мне нужно вывести в эфир в интернете. Ха-ха-ха. У нас есть источник, телевизор. Мы парад-то выводили 9 мая. Вот мы сейчас тупо возьмем, да и выведем. Ну, сейчас это займет какое-то время, все спокойно, не надо паниковать. Вот, сейчас мы потихонечку найдем. Значит, Россия, в принципе, заинтересована в ослаблении единства Евросоюза. Да, да, заинтересована. В связи с тем, что Евросоюз занял антироссийскую позицию, в том числе по Украине и так далее, мы заинтересованы в том, чтобы его развалить. Поэтому всякий раз, когда он разваливается, нам, наверное, неплохо. Нам, наверное, кайфово. Ну, так легче будет им манипулировать на двусторонних отношениях. Мы можем что-то такое наладить там с немцами и так далее. Потому что тогда величие Евросоюз, там, 500 миллионов человек, это одно, да, тяжеловато. А когда мы сможем там проникать в конкретные страны, где по 50 миллионов человек, это будет нам попонятнее чуть-чуть. Да и им попонятнее. Понимаешь? И мы сможем где-то такое, вот, там, по тылам где-то шествовать.
Ну, вот с Италией мы любим договариваться.
С Италией мы можем договариваться, конечно. Но когда Евросоюз над ними давлеет, им тяжеловато. Нам вот Кэмерон, секундочку, сейчас мы даем его.
Я не думаю, что мне стоит быть капитаном, который поведет корабль в новую точку по новому курсу. В национальных интересах получить период стабильности, для этого потребуется новое руководство. Нет необходимости в четком графике. Но я считаю, что в октябре на конференции консервативной партии нужен быть определенный новый кандидат. Я продолжу работать в качестве премьер-министра в течение следующих 3 месяцев. Кабинет соберется в понедельник. Управляющий банк Англии выступит с заявлением, с тем, чтобы успокоить финансовые рынки. Мы продолжим принимать важные законы, которые были озвучены. Я общался с Ее Величеством Королевой сегодня утром о шагах, которые я принимаю. Что касается переговоров с ЕС, они пройдут при новом премьер-министре. Будет справедливо, если данный премьер-министр примет решение, следовать ли положению статьи 50 о выходе из ЕС. Я буду общаться, выступать в Совете Европы на следующей неделе о этом решении. Британский народ принял решение. Это решение не только необходимо уважать, но те, кто проиграли, в том числе я, должны сделать так, как будет правильно. Мы великая нация, у нас огромное количество преимуществ. Парламентская демократия позволяет решать огромное количество вопросов мирным путем, вопросов о нашем будущем. Мы великая торговая держава, у нас мощная экономика, сильные специалисты, инженеры. Да, мы не идеальная страна, но мы можем стать примером для эффективной системы демократического государства, которая позволяет людям расстроить свою...
Тем временем Германия упала на 10% в бирже. Вот сейчас я вижу данные.
Человек, который поговорил о наших невероятных сильных странах. Я ранее говорил, что Британия может выжить вне ЕС.
Токио упал на 8%. Был, да, перед этим на 10% были данные, но, видимо, уже подравнялся.
Решение выхода из ЕС. Нам нужно найти лучший путь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. Я люблю эту страну. Я считаю, что это моя честь работать на ее благо. И я буду в дальнейшем работать над благосостоянием и успехом нашего государства. Спасибо большое.
Дэвид Кэмерон. Да, ну что, интересно, он проработает еще 4 месяца, правильно мы понимаем? Вот эти вопли что значит?
Ну вот с таким обращением выступил Дэвид Кэмерон.
Все, хорошо. Дэвид Кэмерон. Значит, он проработает еще 4 месяца, вы услышали, да? В октябре он считает, что консервативная партия должна получить нового лидера. Он не будет в этих условиях возглавлять страну, не возглавлять правительство. Не будет, нет, не хочет. Потому что он принципиально сторонник иной позиции. Интересно, да?
Да, интересно.
Ну, вот это такой пример западной политической культуры. Что человек держится своего мнения, с уважением относясь
к мнению. Принципиален.
Да, а?
Да, он принципиален.
Он принципиален. Он говорит, я противник этой позиции, следовательно, я уйду. Все. не сразу через 4 месяца. Давай почитаем вот здесь вот, я думаю, какая-то сумма уже есть. Кэмерон заявил, что сделает все возможное для того, чтобы исполнить волю британцев по выходу страны из ЕС. То есть, естественно, Кэмерон будет выполнять волю британцев, но в то же время, он сам уйдет в октябре, как он сейчас только что объявил. 7373948. Рынки колбасят не по-детски так, ребят. Там 10% спокойно за часы летает все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей зовут. Я путешествовал по Шотландии где-то примерно год назад.
Да.
Хотел бы сказать, просто, что вероятнее всего Шотландия все-таки отделится, потому что очень велики там сепаратистские взгляды.
Но ведь
много туристов из Европы. Если что-то у них навернется, как бы там много шотландцев.
То есть вы считаете, что если Великобритания выйдет, то Шотландия, скорее всего, останется с Европой?
Да, скорее всего, потому что там на всех домах флаги шотландские. Вот это вот yes, везде было. Тогда как раз же был референдум.
Да, слушайте, это то, что вы сказали, важно. Потому что в действительности сейчас на Брекзите, вот этом Брекзит, значит, и Северная Ирландия, и Шотландия серьезным перевесом проголосовали за сохранение ЕС. Таким образом, Великобритания подвергает себя силам разрыва тоже.
Да, и просто я говорю про что? Про то, что там это действительно страна такая, она очень зависима именно от Европы, потому что очень много европейских туристов, очень много. Я в хостеле жил, там были из Испании, из Португалии, был один из Италии. Для них это тоже какой-то очень, очень важный момент, естественно.
Да.
И очень мало южных мигрантов. Один единственный индусский магазин нашел на весь Эдинбург.
Правда.
А вообще по всей Шотландии не видел ничего.
А вы знаете, вот я сравню с Эдинбургом свои впечатления от Перпиньяна на юге Франции. Я там тоже нашел всего один единственный индусский магазин, но только все остальное арабское. Там абсолютно...
Нет, там вообще не было ничего. Там больше иммигрантов. Я нашел несколько латышей.
Спасибо. Я когда путешествовал, там и заехал в Перпиньян, но неважно. Перпиньян это там рядом с Каталонией. И, короче говоря, все, только арабы, одни арабы, вообще никого нет, только арабы. Значит, это центр города был в субботу. Вообще никого, кроме арабов. Все, арабы на рынке, там все, арабы на улицах, все, кто арабы. И я такой говорю, слушай, неужели это не арабы? Давай что-то поищем не арабское. И, наконец, мы увидели вывеску, которая вела в тюрьму, и поехали к тюрьме. И по пути к тюрьме был индийский ресторан. Вот это было единственное не арабское учреждение в Перпиньяне. Все остальное было чисто арабское. Новости.
Обзор прессы.
Италия пытается отложить очередное продление экономических санкций Европейского Союза против России. Об этом сообщает радио «Свободная Европа» со ссылкой на официальный источник в Евросоюзе. По данным радио, Рим требует включить в резолюцию о продлении санкций пункт об обязательном пересмотре Евросоюзом своей политики в отношении России в конце 2016 года. И данное требование Италии возникло в последний момент, и это стало для Брюсселя неожиданностью, учитывая, что 21 июня представители стран Евросоюза уже договорились продлить санкции против России. Пишет об этом сегодня российская газета. Гус Хиддинк вызвался на помощь сборной России по футболу. Он пишет сегодня, в частности, «Аргументы и факты». Голландский специалист считает, что Россия находится в сложной ситуации. Он говорит, если я могу помочь, то я это сделаю. Россия находится в очень сложной ситуации со спортивной стороны и со стороны имиджа. Сообщается, что Российский футбольный союз заинтересован в кандидатуре Хиддинга, который уже был главным тренером сборной России с 2006 по 2010 года. Под руководством голландского специалиста команда завоевала бронзу на Евро-2008.
Мы помним, там десятки миллионов евро какие-то шли в ход. Когда с фамилией Хиддинг, у меня все время вспоминается... Десятки миллионов евро.
Да, в том числе, но и третье место.
Он был нам дорог.
Но и бронза. Она бесценна.
Да, бесценна. Ну ладно.
А боярышник ставят на учет, мы уже об этом говорили, но читайте об этом подробнее в «Коммерсанте». Производителям лекарств в 2017 году придется подключиться к системе учета алкоголя ЕГАИС. Отчитываться придется тем предпринимателям, в продукции которых более 0,5% этанола. Например, это такие настойки, всем известные, как боярышник и пустырник. Сегодня соответствующие изменения в закон может рассмотреть Госдума. 10.37, обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
ТЦ «Авиапарк» идет эвакуация. Это большой авиапарк, это огромный торговый центр. И как будто бы, говорит Макс, там идет эвакуация. Если нас слышат в Ньюзруме, пожалуйста, ребята, удостоверьтесь, правда ли это, не знаю, надо проверить. Слушайте, значит, конечно, Астахов отличился. Я долго думал, как это определить. Может быть, кто-то из психологов. Это, ну, это вот какая-то эмоциональная стерильность, неспособность сопереживать. Это что?
Или что? Или неловкая попытка...
Да нет же. Ну нет же, а? Ну, вы как сблизиться. Поплавали, он говорит, ну, вы как поплавали. То есть он знает, Астахов знает, что дети на Сямозере, на этом, значит, отправлены были в поход, в сильный ветер страшный. Их лодки ударились о камни. Значит, дети, вероятно, большинство из них погибли от переохлаждения, потому что вода очень холодная в озере. Они там, там были брошены на 12 часов, вообще их никто не спасал. Девочка, которая всех в сущности спасла, которая очнулась, она доплыла до берега, потом потеряла сознание. Потом она шла, значит, какое-то время ее нашел, или она встретила работника собачьего питомника, которого там где-то на побережье там. Она сказала и хозяйке этого собачьего питомника, что вот они разбились, лодки. Но это все уже 12 часов прошло, можете себе представить, какой ужас. В общем, это, конечно, самое страшное впечатление детской жизни их. То есть детям 12-14 лет, и вот самое страшное, что они увидели, самое страшное, это вот эта катастрофа. Это катастрофа трагическая. Они понимают, что дети, с которыми они играли, вчера еще играли да. вместе, сидели за столом обеденным. Эти дети не живые, мертвые, 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 мертвые навсегда, совсем мертвые. Понятно, да? И Астахов навещает оставшихся в живых со словами: «Ну чего, как вы поплавали? Ну что, как вы поплавали?» Ну скажи, это идиотизм эмоциональный, что
это? Может быть, это идиотизм, может быть, это нервное. Знаете, когда вот нервничаешь, не знаешь, что сказать, вот начинаешь почему-то тупо улыбаться, говорить чушь.
Ну?
Сейчас я с министром встречался, вы рассказывали.
Ну сейчас я найду эту фразу, секундочку.
Ну что, как мы поплавали?
Ну вот.
Как мы поплавали? Ну что, как мы поплавали?
Поплавали, слава богу, что живы.
А в лагере сколько вы были? Ну чё, как мы поплавали? Ну чё, как мы поплавали?
Ты понимаешь? Ты понимаешь? Ответ там, девочка, ну чё, как вы поплавали? Говорит Астахов, это улыбаясь, с улыбочкой, да. Ну чё, как вы поплавали? Значит, и женщина какая-то пытается выручить девочку, потому что девочка испытывает чувство растерянности, потому что вопрос, конечно, дикий, да? Она такая, она говорит, женщина кричит: «Слава богу, что живы! Слава богу, что живы!» Вот эта женщина слышна там. А девочка просто молчит. Она
не нашлась, что ответить.
Ну, она не нашлась. Да и я бы не нашелся. Да и я бы не нашелся. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Как называется это душевное качество, вот, которое демонстрирует Астахов?
Я считаю, что это какая-то психопатия пограничная, потому что у него есть высказывания, например, о женщинах сморщенные тетки.
На Кавказе, он говорит, на Кавказе, в том регионе, они сморщенные 27.
Да, вот, он какой-то неуравновешенный и вот не может настроиться вот на такие вот ситуации.
Я хочу напомнить слушателям, безусловно, что мы не ставим диагнозы. Мы просто пытаемся разгадать и извинить Астахова, именно извинить.
Ну, тогда надо, значит, посмотреть его образование, на кого он учился, почему он занимает такой
Вики,
пост. Астахов. Пора с ним уже заканчивать, наверное.
Вы знаете, он учился в Академии ФСБ в России, Академия ФСБ. А потом он учился в Соединенных Штатах Америки. И, значит, давайте я прочитаю. Российский государственный деятель Павел Алексеевич Астахов. Российский государственный деятель, адвокат, телеведущий, писатель. Я не знаю его как телеведущего, не как писателя, надо сказать, со всей степенью откровенности. Адвокат он исключительно плохой, исключительно плохой. Я его выгнал из адвоката, он был моим адвокатом, как вы знаете.
Да.
Я его выгнал из-за того, что он не справлялся со своими обязанностями, был вертлявым фриком, который имитировал, что он адвокат. Он был отвратительным адвокатом, и я его выгнал. Ну, а какой он телеведущий писатель, просто не знаю. Не знаю. Вот, значит, биография. Секундочку. В Зеленограде. Окончил 10 классов средней школы. Служил в КГБ СССР по гранвойсках. Затем поступил в высшую школу КГБ СССР. Вот, высшая школа КГБ СССР. Значит, сам он называет свой факультет контрразведывательным, хотя как будто бы факультет правоведения, ну, не важно. Значит, высшая школа КГБ СССР. Затем владеет... В начале 90-х работал в Испании. Да, работал в посольстве. Все без мата его никто не вспоминал из тех, с кем я беседовал. Считали его интриганом, который лижет зад начальству. Вот как-то так. Те, с кем я беседовал, еще раз. Я не говорю, это, наверное, неплохо. Может быть, это и правильно. Я не достиг таких высот. Мне надо научиться было. Вот. Потом работал адвокатом, где работал плохо, как вы знаете. Вот. И еще, наверное, все. А нет, а где же его работа, а где же его учеба в Соединенных Штатах? Найди мне, пожалуйста, Астахов учился в США.
Сейчас. Может быть, это ниже.
Нет, это может быть он, извини, убери этот сайт. Он учился в США, я же читал очень смешную речь, учился в США. В США. Он, была очень речь его, значит, не секундочку, он учился в США. Отзывался крайне лестно, узнаю все. Забыл Астахов. Высшее образование в США и защита там диссертации. Потом он переехал в Лондон, где учился в Лондоне. Сначала школа КГБ СССР. Значит, я знаю, я читал кусок его речи, которую он при вручении диплома в Соединенных Штатах читал. Кусок речи. Где-то наверняка у меня сохранилась эта речь. Значит, он там вот превозносил Соединенные Штаты Америки, их культуру, их вообще... То есть он показывал свое высочайшее... я бы сказал, высочайшая лесть в адрес Соединенных Штатов там была. Питтсбургский университет, вот, пожалуйста. В возрасте 33 лет, с двумя детьми и женой, я оставил свою успешную юридическую практику в России, сел за парту и стал обычным американским студентом. Прежде всего, я получил социальный опыт жизни в США. Раньше мне довелось жить в Испании, а США посещал только в течение коротких периодов времени. Но в 2001 году я столкнулся с необходимостью организовать свою жизнь заново и оставить успешную адвокатскую практику. Это неправда, потому что именно в 2001 году, в июне или в июле, здесь я могу чуть-чуть ошибаться, я выгнал Павла Астахова из адвокатов, из своих. Поэтому практика его была неуспешная, очень неуспешная. Я как раз его попер, и ровно после того, как я его попер, он уехал в Америку. На этот раз в соответствии с американскими реалиями. Мои дети пошли в американскую школу. Моя жена поступила на кафедру лингвистики Питтсбургского университета. А я же начал учебу в школе права. Школа права при Питтсбургском университете. При. Да, значит, дальше. Сегодня практически все русские люди знают о моей учебе в США, а также мои ля-ля-ля, тра-та-та. Я никогда не отказываюсь, чтобы дать им профессиональный комментарий. Нет, хорошо. Я никогда не забываю, что Питтсбургская школа права стала моей второй альма-матер. А первая это КГБ. Значит, я напоминаю. Соединенные Штаты моя вторая родина, говорит. Вот это и цитата. Соединенные Штаты моя вторая родина. И так далее. Подожди, а где это он говорит? Он это говорит... Да, нет. Это статья, которую он опубликовал там, в Питтсбургском университете. Там, в Питтсбургском университете он опубликовал. Я никогда не забываю, что Питтсбургская школа права стала мне второй альма-матер, и Соединенные Штаты моя вторая родина. Таковы факты, которые я никогда не перестану говорить всем людям доброй воли в России, Франции, Испании, Великобритании, США и по всему миру. С помощью своей жизни и на своем личном примере я делаю все возможное, чтобы укрепить нашу дружбу и борьбу за мир во всем мире.
Вот но эта он часть... выступал активно за закон Димы Яковлева.
Да, вот эта часть, вот эта часть. То есть США его вторая родина. Ну, до известной степени... Может быть, он имел иносказательно что-то в виду. Иносказательно. То есть, не вторая родина, а может, она у него третья, на самом деле. Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Да.
Я про Астахова ничего говорить не буду, я про народ скажу. Вот скажите. У меня была такая же ситуация. Наш ребенок, помните, на Кубани был ураган?
Да, был.
Наш Пашка был в спортивном лагере, и там была жена.
Да.
И когда там после этого их там разбирали, то один из представителей местной власти тоже примерно так же пошутил. Насчет того, что, ну, там, типа, я не помню уже подробностей, сплавали бы до Турции, подумаешь.
Ага.
Ну, два двухметровых мужика, она у меня мастер спорта по волейболу, оторвали от него с трудом, понимаете?
Скажите, а просто... это просто грубоватый юмор, который призван снять напряженность,
вот, может быть? За этот грубоватый юмор два двухметровых мужика мою жену с трудом от него оторвали. Еще бы минута, убить бы она его не убила, но...
А какова цель?
Бы она ему... Понимаете, и вот эта женщина, которая вместо того, чтобы кричать «хорошо, что выжили», надо было ему глаза выцарапать тут же.
Ну, может быть. Я имею в виду, что может быть...
Он бы у меня две недели через трубочку
вытирал. Я начинаю думать, почему... Вот Пруфлинк мне, спасибо, мне Пруфлинк сейчас прислали. Пруфлинк прислали речи Астахова, с которой он выступал в Америке. Значит, слушай меня, может быть, это грубоватая... Шутка, и Астахова в том числе, связана с тем, что он хочет снять напряженность.
Так он так это и объясняет, что я хотел найти общий язык с подростками.
Общий язык с подростками.
Говорить на их языке.
Да, и все, и все, и все. Ну да, 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 и все. Секундочку. Вот, вот Пруфлинк прислали, Питтсбург, Питтсбургский университет хранит речь Астахова, она так: I never forget that Pete Law was, has become my second alma mater, and the United States my second motherland. Ровно так. My second motherland, моя вторая родина. Значит, Соединенные Штаты моя вторая родина. Ну и так далее, и так далее. Это Астахов. Ну, знаете, мне кажется, Соединенные Штаты и так далее могли бы... Вот это, он предстает человеком ловким. Понимаешь, в чем дело? Я думаю, что можно грубо пошутить, будучи человеком... человеком далеким от слова.
Ну, например, солдафоном
каким-нибудь. Солдафоном, каким-нибудь там механизатором. Мы когда интервьюируем механизатора, мы себе понимаем, что человек этот, у него, со словами у него трудно. Ну, он вербально и орально не подкован. В то время как Астахов орально развит.
Ну, казалось бы, юрист должен быть...
Орально развит.
Подкован.
Да.
В этом смысле.
В оральном искусстве большой мастер, как мне представляется. Ну, так вот, значит, и тогда у нас вопрос. Можно ли ему ссылаться на недостаточную подкованность, на грубоватость? Понимаешь, это все-таки, наверное, неправильно. Вы плохо думаете о солдафонах, говорит Владислав. Владислав, ну мы... Хорошо, Владислав, ну вы поняли мысль. Мысль в том, что существуют люди, у которых плохо со словами. Ну, и не владеют словом до известной степени. Они привыкли выражать свои чувства, эмоции какими-то...
Ну, неуклюже, грубо.
Неуклюже, грубовато. Тяжело слова у них строятся. Вот центр мозга, который отвечает за слова, он у них, может быть, не развит не до конца. Но Астахов с его лицом прохиндея и с его ловкостью интриганской...
Ноздрев.
Конечно, ну, может быть. Значит, с его интриганской ловкостью и лицом прохиндея он все время жонглирует словами, поэтому представить себе ситуацию, в которой ему трудновато обращаться со словами, неправильно. Видите, он ловко по-английски говорит, что Соединенные Штаты его вторая родина и так далее. Видите? То есть у него хорошо со словами, язык-то подвешен. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич,
Юрий
Астахов хороший мастер, как и старые опытные врачи, довольно равнодушно разговаривает о мучениях и трупах.
Вот может быть. Спасибо, Юрий Николаевич. Интересно. Юрий Николаевич, интересно, я сказал.
Ну хорошо, ну прикинуться-то мог, что его это волнует.
А зачем?
Ну, он же прохиндей, он же хитрый, как вы говорите.
Ну, уже ничего, ни от чего не зависит. Он никак не зависит от собственных дел уже. Он просто занимает позицию свою, и все. И все. Да. Ну, он хорошо.
Он настолько уверен, что не потеряет пост после всех
своих зим. Он уверен, да. Уверен, и все. И все, он уверен. А? Смотри, пожалуйста, вот.
Ну, чего? Как мы поплавали?
Он подходит к девочке, которая пережила страшную трагедию, абсолютно страшную трагедию, у которой 14 детей погибли.
Как мы поплавали?
Которые там по 12 часов...
Ну, чего? Как мы поплавали?
которая по 12-12, она пережила страшную трагедию. Она сама чуть-чуть не погибла, девочка, чуть-чуть не погибла. А они там с раздробленными, там, сказать, там, ребрами и так далее, руками, лежат сейчас в больнице. Понятно, да? Значит, чудом выжили, чудом добрались до берега, чудом... 12 часов никто их не спасал, они лежали, значит, дрожав, без сознания, без сознания. То есть вот эта девочка, которая всех спасла, она 12 часов была без сознания.
Да.
12 часов без сознания. Значит, остальные дольше были без сознания. Дольше без сознания. Они
или не могли передвигаться.
Они очень больные. Они очень больные. Да. Врачи и спасатели вообще ужасные циники. Но они никогда не говорят так с пациентами, только между собой, пишет нам Андрей. Андрей, и только по латыни. И только по латыни. Да? Конечно, они говорят цинично о людях, но только по латыни. Это не до Хлестаков, скорее. Какой Ноздрев, говорит ленинградец.
Ну да.
Конечно. Помните, как шериф в True Detective кричал на весь округ, когда ему включил кассету МакКонахи? Может, и Астахов тоже кричит, столько в нем боли? Не знаю. У Астахова боль? Откуда? Ну что вы зачем? Зачем вы так о нем? Я не думаю, что в нем вообще есть какая-то боль. У него не может быть боли. Мне кажется, что, извините, что он лавкач. Лавкач. Вот и все. Понимаете?
Ну, как-то неловко получилось у него при этом.
А?
У него неловко при этом получилось. При том, что он лавкач, вот у него не получилось.
Они травмированы. С спрашивает меня, какие у них травмы. Они травмированы. С, поэтому их оставили в больнице. Потому что часть детей выписали из больницы, а часть оставили.
Там был парень, который не мог двигаться. Собственно, девочка его первым нашла. Вот
этот мальчик.
Запомнила, мальчик, где он лежит, и пошла дальше
искать. Вот эта девочка-спасительница, как вы помните, она 12 часов пролежала без сознания, и через 12 часов очнулась. Но когда она пошла, наконец, думаю, не очень в хорошей физической форме все еще, после такой потери сознания, после такого шока, она нашла мальчика, тоже на берегу, и она попробовала его тащить, но удостоверилась, поняла, что не может из-за веса мальчика, из-за того, что он сильно травмирован. Да, у них там переломы у многих. Значит, и вот, потому что там лодки на них, значит, при столкновении били их и так далее, они на камни налетели. Значит, и она оставила. Потом она с взрослыми пришла за мальчиком. Уже эта девочка, она со взрослыми вместе пошла назад за мальчиком. Это очень большая трагедия. Это очень большая трагедия. Не знаю, его объяснение очень похоже на Жириновского, Никита говорит. Я не знаю, я спрашиваю, какая цель, значит, это самое. Как характеризуется личность? Я вот вижу, он с супругой, по-моему, делает селфи со свечками. Селфи со свечками. У них в руках две свечи. Ты не видишь?
Нет.
Селфи со свечками в церкви. Он делает селфи, как они молятся. Ну, а как можно молиться без селфи? Это же...
А может быть, человек... Какой-то пруф-то должен быть даже.
Может быть, человек много употребляет прозака, и побочное действие в виде безразличия бывает, Юрий говорит. Не знаю. Астахов Питер Норс, говорит Майкл. Все элементарно объясняется. Это его фраза, просто он дебил. А, Сашка считает, что он дебил. Дебил в хорошем смысле, Сашка. Вы же не ругаетесь, потому что ругаться нельзя. Дебил в смысле как ослабленный, да? Дебил. Ну, дебил же,
как
значит... Дебил значит ослабленный вообще просто. Просто ослабленный. Ну, слабый.
Угу.
Дебель и фуэрте. Ты знаешь, да?
Нет.
Дебель это... Знаю. Дебель слабый, а фуэрте сильный. Вы считаете, что он слабый? Вот, дебил вы имеете в виду в смысле как слабый? Ну, может быть, не знаю. Хорошо. Значит, я завершаю этот экскурс. Я не знаю. Астахов сказал, что эти слова вырваны из контекста. Я... Здесь даю вам это с контекстом еще раз, и на этом покончим. Вы сами должны понять, вырвано, не вырвано. Вот все, что было записано. От начала, от входа его в помещение. Он входит в помещение, мы видим его затылок.
Можно к вам в гости?
Можно к вам в гости.
Кто мешает вам? А, понятно. Я вчера с министром встречался, он рассказывал, как вас перевозили. Ну чего, как мы поплавали?
Вот весь контекст. Вот смотрите, он говорит, слова были вызваны из контекста. Слова его таковы. Можно к вам в гости, первая фраза. Вторая через монтаж, мы не знаем. Здесь, может быть, было еще несколько фраз. Значит, вторая через монтаж РЕН-ТВ. Вчера с министром там встречался, он рассказывал, как вас перевозили. Это фраза, отчитывающаяся о его деятельности. И, наконец, он переходит к взаимодействию с ребенком, который пережил страшную трагедию и гибель 14 друзей. Фразой: «Ну что, как там поплавали?» На что рассчитывает человек, на какой ответ, я не знаю.
Мне тоже трудно.
Если бы я лежал на койке в этот момент, а он впервые появился, мы с ним познакомились, когда я лежал на койке тоже. Значит, он прибежал ко мне в больницу, попросившись сделаться моим адвокатом.
Ах, вот
он просил, конечно, конечно. Я раскрыл глаза и увидел над собой Астахова. Он стоял у моей койки с словами: «Я хочу быть вашим адвокатом. Я хочу быть вашим адвокатом». Вот это его слова были. «Я хочу представлять вас, ваши интересы». Вот. И если бы я там был на койке, вот где они встречались, я бы его послал по матушке. Так вот, хорошо послал.
Ну, может быть, дети бы тоже бы послали, но там
камеры. Я думаю, что можно. Камеры, детям вообще все можно. Детям вообще все можно. Надо было послать его куда подальше, наверное, мне кажется. Ну, вот я бы послал. Не знаю. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Так, значит, Кремлевская набережная нарисована очень красной. Шоссе энтузиастов около Измайловского парка на истоке уже, на исходе из Измайловского парка плохо. Но и там, и на выезд из города уже пробка. Еще в Кузьминках теперь пробка. Та, которая стояла в Текстильщиках, теперь стоит в Кузьминках. Это новшество. Значит, дальше. В Садовое кольцо с 10 до 2 по циферблату проблемы, и в особенности на внешнем Садовом кольце. Вы знаете, там большой ремонт тоже из-за этого. Я там проезжал на мотоцикле и с удовольствием наблюдал, как все стоят, а я еду. О, а? Какое говно! А? Какое я говно! А? Сейчас этот звук вымонтируют и поставят на звонок. Хорошо. Прекрасно. Народ, надо валить отсюда. Валить. Я сегодня по-прежнему на BMW R90 на мотоцикле, который я катаю, как вы знаете. Доволен, вживаюсь в роль. Нравится. Скучаю по своему триумфу. Время от времени тайком думаю, надо выезжать все-таки на триумф. Ладно? Все, мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 24 июня.
Подъем!